всего время существования вашей внуки в этом материале. Всего периода. Остренность, она имеет многомерное явление. Повторюсь, что уже мы говорили на предыдущих синтезах, что мы физически видим и воспринимаем только 3% материи Астреи. То есть, как говорят ученые, 87% материи мы не воспринимаем вообще ничем. Астрейной материи. Но она есть. Есть математические доказательства ее присутствия. И, по крайней мере, сейчас есть выкладки о 17% темной энергии. Темная энергия уже отслеживается нами по факту отклонения потоков высокозаряженных частиц в пространстве, то, что мы называем искривление пространства и времени. То есть мы знаем, что пространство и время искривляются, а искривляются они за счет наличия темных энергий. То есть темная энергия стягивает на себя траекторию движения частицы, и за счет этого происходит искривление движения фотонов света, допустим, фотонов других материй, в том числе энергии. И как следствие, пространство имеет разное структурирование свое в общем объеме. А темная материя, мы вообще ее пока не понимаем, но именно она составляет основную массу метагалактики и, можно сказать, держит стабильность всех материальных объектов, которые мы видим визуально. Но опять же, видим визуально только то, что отражает световой спектр нашего зрительного восприятия. Если отражается не световой спектр нашего зрительного восприятия, а энергетический, теми приборами, которые мы имеем, мы видим темную энергию. Поэтому 3% видим, 17% регистрируем, 80% вообще не понимаем. Просто. Но она есть. Сейчас даже ученые создали модель, я видел модель, когда они из-за множества лазеров сформировали модель метагалактики с учетом наличия видимой материи, темной энергии и темной материи. Достаточно интересно. Сделали разными цветами это все. И, как оказалось, в основном все состоит из темной материи. Что это такое? Ученые говорят, мы пока к этому идем. Но это уже к теории эфира подходы, так называемые. Потому что когда они войдут в теорию эфира, они возьмут уже часть темной материи и ее расшифруют. Поэтому сейчас в ЦЕРНе активно идут работы по исследованию темной материи через столкновение двух элементарных частиц и вхождение в другой уровень скоростей, а скорость, она связана с светом, с энергией, то есть вот эта формула Эйнштейна, взаимосвязывающая, позволяет нам выйти на другой уровень энергии. А энергия это есть не что иное, как первичное состояние материи. То есть я не буду вдаваться, это достаточно сложные физические выкладки, но наука в этом направлении движется. Но она лишь только движется. А сама метагалактика, зафиксировавшись в своей экспансии на нашу планету, вот мы говорим, у нас началась экспансия метагалактики. Это не значит, что мы пошли в метагалактику, хотя мы об этом заявили. Раз мы выперлись в космос за пределы хрустальной материи планеты, пробили дырки, начали еще там звучать, соответственно, на разных языках, нас заметили. Заметили и помни, что мы сумели натворить в прошлый раз. Сразу взяли на заметку, что надо этим заниматься, иначе они опять что-нибудь натворят. Ну а что вы хихикаете? Видите, как мы легко восстанавливаемся в технологиях? Мы дальше пойдем. На этом мы не остановимся, мы еще что-нибудь придумаем. Причем постоянно бряцаем оружием ядерным, тут со всех сторон бряцание идет. Если еще не дай бог, какой-нибудь идиот найдет кнопку нажмет, дальше все будет по нарастающей. Мало не покажется. И тогда нам будут пылить шею не за одну планету, ну, не за две. Сейчас все-таки две планеты погибших, одна поэтому другая Марс. Будет еще дополнительно третья, Земля. Ну, еще Луну угробим, еще что-нибудь здесь тоже произойдет. Ведь вся Солнечная система может тоже сколлапсировать в результате нарушения баланса масс. Это тоже может быть элементарно. Потому что как только произойдет разбалансировка, она однозначно приведет к соответствующим процессам. И вот то, что метагалактика обратила на нас внимание, это факт. Начала заниматься нами, это факт. Причем сама метагалактика – это самоорганизуемая система, которая не душевная, не разумная. Она просто система. Она просто делает то, что делает. Да, она управляема, согласен. Но она начинает отстраивать нас как форму жизни на соответствие ей. И изначально было задумано, что надо снести все человечество и все формы жизни с этой планеты, поменять мерности материи, потом эта планета должна была заново восстановиться формами жизни, так как убирают чисто физику, душу не уберешь, она сохраняется в других мерностях и других материях. Была бы снесена только физика, и таким образом можно было начать с чистого листа, но отец, когда мы вышли к отцу и попросили сохранить цивилизацию, он жестко нам указал, что мы обязаны сами пережечь и переработать все то, что накопили за предыдущую эпоху. То бишь, нам обещано было сохранить цивилизацию, но обещано было устроить головомойку по нашим накоплениям. И вот, по сути дела, мы с вами в этот процесс и вошли. Плохо ли, хорошо ли, владея огнем и синтезом, неплохо. Это можно сделать легко и быстро, на самом деле. Но для этого, опять же, это доступно будет тому, кто этим владеет. Кто этим не владеет, тот, естественно, будет не совсем комфортно себя чувствовать в этих условиях. Поэтому мы стремимся максимально насытить огнем среду деятельности человека, разумную среду деятельности, и на территориях, где появляются команды, восходящие синтезом, этот огонь, явленный территориально и социально, направляясь к тем или иным созидательным процессам, позволяющим пережигать и нивелировать все негативные тенденции, которые вылазят из нас при вхождении в новые условия самоорганизуемой системы метагалактика. Причем, если брать по академику Анохину, то там уже четко определено, что цель соответствия метагалактике заложена в человека изначально, в его субъядерность, и вся его функциональность систем и органов нацелена своей деятельностью на достижение этой цели. То есть это вот прям по Анохину. Это великое светило, который признан во всем мире как один из основных столпов, скажем так, понимания того, как действует сложная система человека, биологически в том числе. Вот. И сложности в том, что мы с вами столкнулись с более широкой системой, которая отличается не на порядке, а на большую, скажем так, размерность от того, что мы имели. То бишь, на данный момент мы имеем восьмипроявленную материю. Эта восьмипроявленная материя включает в себя 8 видов материального бытия, где есть чисто физический, вот буквально у нас недавно вышел соответствующий документ, это регламентирующий. Первое – чисто физическое изначальное проявление, второе – звездно-вселенское изначальное проявление. Вот, давайте, первое – физическое, да, изначальное проявление. То есть мы вошли физикой в изначальные условия метагалактического принципа бытия в отце. Физическое изначальное проявление. Соответственно, второе мы называем у нас звездно-вселенское изначальное проявление. Документ свежий, поэтому я буду подсматривать. Звездно-вселенское изначальное проявление. Второе. Значит, вот вопрос звездно-вселенской сейчас буду немножко комментировать. Давайте увидим, что здесь подразумеваются звезды разного характера. И звезды разного характера, они объединяются во вселенскость, окружающую нас. Вот 100% космоса – это Вселенная, да? Но там есть разные виды звезд. И вот мы с вами видим только звезды 3% те, что мы можем воспринимать. Остальные звезды мы многие не видим и не воспринимаем. Поэтому есть разные звездные материи, которые преобразуют вещество из одного состояния в другое. То, с чего мы сегодня начали. Мы с вами видим, как водород переходит в гелий. Электрон выделился, полетел. Ударился в атмосферу, она засветилась. О, день начался, солнышко взошло. И мы это видим. А представляете звезду, в которой, допустим, элемент где-нибудь 250-го порядка, да? Там какой вес у него, представляете? Переходит в 251-й порядок. Что там выделяется? Да вообще сложно сказать даже, какой выброс там происходит, насколько он вообще происходит и куда он уходит. Он может быть вообще просто роем быть вокруг ядра плотного, это же плотный металл, по сути дела, высоко такой тяжелый, по таблице Менделеева. И происходит просто, можно сказать, плотнейший объем вещества, который в себя втягивает все более легкие элементы. Ну, понятно, что если это там выделяется элемент 251 порядка, то такие элементы, как фотон водорода, он просто-напросто в себя иди сюда. И просто все в себя коллапсирует. Ну а из чего формировать элемент следующий по таблице Менделеева? Вот из того, что начинает уже в себя просто банально все втягивать. Кстати, солнышко наше тоже в себя все втягивает. У него огромная гравитационная сила, поэтому любой пролетающий мимо астероид тоже вот сюда. Да, фотон выстреливается, астероид всасывается. Поэтому по-разному работает эта материя. Поэтому говорит, звезды вселенской изначальное проявление. Звезды подразумевают, то есть звезды разных порядков. Иногда даже работающие на выброс, а не на вброс в себя. И такое наверняка есть. Мы просто этого не знаем. Что такое холодные термоядерные звезды, мы тоже пока не понимаем. Но есть звезды, которые пульсируют с огромной мощью, вращая ось пульсации вокруг своей оси и спуская постоянно такие объемы энергии, что сжечь нашу Солнечную систему малой доли этого импульса не составляет труда, просто уничтожить ее. Поэтому нас отодвинули на задворке этой галактики, чтобы нас ничего здесь не задело. Но есть такие пульсары, они на самом деле настолько мощны, возникает вопрос, откуда они берут эту энергию. Потому что из них просто идет вал энергии, который откуда-то берется. Мы подразумеваем, что, возможно, берется с других вселенных. То есть звезды связаны, звезды как связующие звенья разных вселенных. Причем в таких вселенных мы знаем сколько? 64. Правильно? Или 32? Нет, мы знаем 64 вселенных. Правильно. Таких вселенных существует 64. И вот эти вселенные, они разного формата, разного порядка, между собой связаны звездными переходами, в том числе. Поэтому звезда является, можно сказать, в том числе точкой перехода из одного вида материи вселенского в другой вид материи вселенского. Это тоже есть такой момент. Есть фильм на эту тему? Помню, скажу. Там суть фильма в чем? Когда Солнце захватило звездолет, и они не смогли оторваться от Солнца, то они приняли решение разогнаться за счет гравитации Солнца и войти в Солнце. И вот разогнавшись за счет гравитации Солнца, они превысили предел скоростной и ушли через Солнце в другую галактику. Просто прострелили через него. Получился такой скоростной переход, что просто ушли в другие физические законы. Просто-напросто. Вспомню, там вообще интересно связано со временем, такой закрученный фильм. Он малоизвестен у нас в России. Он уже как бы немножечко во времени отошел. Он и там малоизвестен, но он связывает пространство, времена, и он такой добрый, вполне приятный к тому посмотреть, что бывает вообще, какие формы жизни, как мутирует человек при соприкосновении с другими формами жизни. Вспомню, обязательно скажу. Ладно, третье. вид материи, который на данный момент нам регламентирован, это солнечно-универсумное изначальное проявление. Солнечно-универсумное изначальное проявление. Значит, Солнце – это особый вид звезд, которые обеспечивают энергией объекты, имеющие на себе разумные формы жизни. То бишь, я бы сказал, это монохромные звезды, так Владыка подсказывает. Что значит монохромные? То есть излучающие стабильные, одинаковые во времени энергетический заряд, под которые адаптируется форма жизни той планеты, которая находится рядом. Потому что если бы у нас Солнце бушевало не монохромно, а разными видами излучений, то нам бы с вами, в общем-то, мало не показалось, скажем так. Мы бы не смогли, возможно, быть устойчивы в физической организации жизни. Вполне возможно, так бы было. Поэтому Солнце – это объект, который является, с одной стороны, стабильно излучающим энергию для жизни нижестоящего уровня, а с другой стороны, сам по себе являющийся в вышестоящих материях планетой с разумной формой жизни. То бишь, вот наше Солнце внутри себя несет планету Вулкан. Только эта планета Вулкан находится в мерностях вышестоящей материи. Его возожженная атмосфера, этого Солнца, той планеты Вулкан, возожженная атмосфера, она не возожжена там у них. Она просто атмосфера для такой формы жизни, как ангелы. Но эта атмосфера высоко заряжена по отношению к нашей материи. Поэтому мы ее видим как возожженную корону. Эта возожженная корона более энергетическа по отношению к нашей атмосфере, нашей планеты. Хотя по отношению, допустим, к нижестоящим уровням материи, наша атмосфера, которая окружает нашу планету, тоже является возожженной, и мы Солнце в нижестоящей реальности. Если здесь мы радиозвезда, то в нижестоящей реальности мы Солнце. И наша атмосфера не что иное, как возожженная протуберанческая среда для нижестоящей реальности. Возможно, та планета нижестоящая, это как раз то ядро, которое находится у нас под ногами. Вполне возможно. Мы просто туда не лезем, потому что каждого есть отец и мать, целого вида живых существ, которые населяют ваш организм. Ну, согласитесь, что вы для своих внутри. Там этих клеток, бактерий, там, что только нету в клетке. Вы для них, по сути дела, вышестоящее существо, которое их развивает. Поэтому солнечно-универсум, изначальное проявление, это не то, что мы видим солнышки летящие, а это когда мы связываем с разумными планетарными формами жизни, которые эти солнца здесь выражают для нас из универсального другого уровня материи. То есть есть материя физическая, есть вселенская, есть универсумная. Понятно, что нижестоящая включает вышестоящая как часть. Но по закону все во всем, Солнце, которое у нас здесь, в универсуме это планета. Звезды, которые у нас здесь, это разные переходы между вселенными. Разные вселенные. Следующее, четвертое, это галактические единые изначальные проявления. Галактические единые. Изначальное проявление. Да? То бишь, каждая галактика, по сути своей, имеет оформленность в едином виде той же самой Солнечной системы. То бишь, здесь мы видим с вами набор звезд, видим целую галактику, вышестоящей единой реальности, мы с вами увидим просто Солнечную систему, отдельно взятую, состоящую из множества разных планет, которые по сути своей имеют атмосферы какие-то, которые в этой единой реальности не светятся, а в нижестоящей реальности, что? Ну, имеет свечение. То есть закон простой. Что вверху, а что вверху энергия, то внизу огонь. То есть если вот здесь это энергия, здесь это огонь. Вот то, что из вас эманируется энергия сейчас, для окружающих растений это огонь жизненный, стихийный. Они его впитывают и этим растут в том числе. Поэтому вокруг человека всегда среда культивируется. Что растениями, что животными, чем угодно. Даже просто экономической деятельностью. Мы перерабатываем минеральную среду за счет наличия стихийного огня, который скрепляет все эти виды материи, чтобы они были цельны, качественны и не разваливались, скажем так, функциональны были. Это вот галактические единые изначальные проявления, где, с одной стороны, да, галактики мы видим с вами здесь, но они в едином имеют другую форму материальной организации. И не факт, что все галактики мы вообще видим, как таково. Мы видим только то, что можем воспринимать. Следующий вид материи, пятый, это у нас супергалактическое всеединое изначальное проявление. Супергалактическое, галактическое всеединое изначальное проявление. Значит, супергалактики это, понятно, уже синтез разных галактик, объединенных между собой какими-то более высокими принципами организации, в том числе жизни. Потому что всеединство предполагает смысловую канву взаимосвязи по подобию и объединяет уже, можно сказать, что смотрите, 64 вселенных образуют вышестоящее Солнце, которое в универсуме коих в универсуме, самих универсумов, может быть 128. Каждый из 128 универсумов выражается соответствующей галактикой, образующих единое, коих 256. Каждый из которых формирует супергалактику всеединого уровня, коих 512. Соответственно, каждая из которых у нас на данный момент организуется буддическо-человеческое изначальное проявление. Буддическо-человеческое изначальное проявление. То бишь, каждая из 512 всеединств образует отдельное буддическо-человеческое изначальное проявление. Вот здесь уже достаточно сложно нам это вообразить, если честно, потому что это новый взгляд. Мы уходим за пределы вообще понимания материи как таково. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что появляется слово «человеческое». И вот человек, который в себе способен нести пробужденный взгляд, пробужденную материю с позиции всеединства супергалактик, единых галактик, универсумных солнц, вселенской звездности физики. То бишь, пробежал цепочкой, но я хочу сказать, что это, скорее всего, те существа, которые непосредственно способны управлять материей внутри метагалактики Фа. Но мы же знаем, что на каждом присутствии метагалактики Фа есть соответствующие управленцы, соответствующая иерархия. Мы говорим, что изначально настоящий отец и его управители синтеза и основ живут в изначальности, то есть достаточно далеко. Тогда получается, что те, кто непосредственно управляют присутствием, но они управляют чем? Проявлениями. Работают с проявлением. Тогда возникает вопрос, где живут те, кто управляют присутствиями? Вот, скорее всего, те, кто управляет присутствием, живут как раз-таки вот этим ракурсом материи. И мы здесь уже не видим звезды или планеты. Мы видим организованное внешнее выражение живых существ, которые в себе носят вот эти вот виды организованной материи своих ум. Причем это носят они в себе через принцип присутствия, присутствия. они выражают суть Отца, поэтому буддическое человеческое изначальное проявление. И коих 1024. И у нас, как ни парадоксально, именно вышел сейчас 1024-личный стандарт. Что 1024 лица – это полнота, скажем так, явления изначально стоящего Отца в том или ином виде материи. То есть, можно сказать, 1024-личные служители Отца, которые эту материю непосредственно развивают и ей управляют в присутствиях. Не в проявлениях, а в присутствиях. Соответственно, живут они по аналогии, где проявлены в принципе. То есть сами они живут в проявленной материи. И живя в проявленной материи, они также могут жить на планетах. То есть это у нас седьмое сейчас планетарное изначальное проявление, да?
Правильно.
Планетарное проявление. Планетарное проявление. И наша планета стала вот в этот вот ракурс планеты Земля на данный момент. Потому что у нас появились на планете жители в телах человеческих, которые имеют проявленные части. Да-да-да, есть такие у нас жители. И некоторым из них уже отец зафиксировал в хум определенный объем материи в виде планеты или звезды, или галактики, которые они развивают, живя здесь и сейчас. Просто вот увидите взаимосвязь мерностную, глубокую, что можно внутри себя носить целую супергалактику, развивая ее, но супергалактика там висит в своих видах материи, а ты ходишь вот здесь, по планете Земля, физически, непосредственно. Это вот если кто помнит, люди в черном, да? Галактика на шее у кота. Вопрос не в размере, вопрос в мерностях, которые это взаимосвязано. И можно жить здесь одновременно на этой физике, и в то же время управлять процессами формирования жизни в более объемном количестве материи, чем ты имеешь с собой. Это вот вопрос мерностей. И вот нас приучают к этим мерности на данный момент. Все это завершается ничем иным, как восьмое метагалактическое изначальное проявление, которое включает в себя 2048 таких планет, как наша Земля. Минимально на данный момент. То есть представляете себе количество форм жизни, которые вот так вот живут. Вот это и есть цивилизация метагалактики. Где мы с вами одна из планет. Причем нам указали, что мы с вами 2046-я по счету планета. Почему 46-я из 2048? Потому что мы сумели войти в истину Отца синтезом. То есть синтез нам позволил войти в истину Отца. А так как истина это на два шага ниже от отца, то есть отец, мать, сын, дочь. Да? Поэтому мы отступаем в две позиции. И на нашей планете есть выражение метагалактически планетарно проявленного планеты Земля форм жизни 2046 планетой она является, 1022 буддически человечески проявленным ракурсом, 510 супергалактический всеедино, 254 галактический едино, 126 солнечного универсума и 62 звездно-вселенским изначальным проявленным выражением. Ну, это просто на перспективу, вы потом еще с этим будете связываться. Так вот, получается, что живя физикой метагалактики, которая начинается вот здесь, с одной стороны, физика метагалактики, она вот здесь. С другой стороны, физика метагалактики, она вот здесь. И вот это вот все, скажем так, между собой взаимосвязано в полноте. И вот эта взаимосвязанность всего во всем, это очень большое количество вариаций материи, которое может быть явлено на первом физическом присутствии метагалактики Фа. Отсюда первое физическое присутствие метагалактики Фа у нас имеет 256-мерную организацию. Вот оно, первое физическое присутствие метагалактики Фа. Оно у нас 256 мерностей несет в себе. Оно несет это в самоорганизуемой системе метагалактика. Увидите. Это не значит, что у нас они установились и вовсю присутствуют. Нет. Мерности развиваются от кого? От человека, который живет и организует материю. Пока мы с вами не научимся эти мерности воспринимать и ими оперировать, они во внешней среде не будут явно выражены. Но это не значит, что их сейчас нет. Они есть по чуть-чуть, малыми элементами астральности. Обязательно, потому что мы с вами вошли в астральную организацию, и там это присутствует. Но по чуть-чуть настолько, что это надо еще суметь взять. Опять же, вопрос, чем будем брать, да? Чем будем воспринимать. Чтобы энергию той или иной мерности воспринять, нужно иметь соответствующий инструмент, которым надо эту энергию поймать, различить, прожить и расшифровать. Поэтому метагалактика нам определила план. 256 мерностей. Все, она нам ее поставила на физике метагалактики. Но если мы с вами идем ракурсом синтеза огня, то это принцип восьмой принцип. И до восьмого принципа у нас с вами есть что? Второй эфирный, третий астральный, четвертый ментальный, пятый причинный, шестой буддический, седьмой атмический и восьмой аматический. И вот минимально, когда мы восьмерицу берем, у нас срабатывает принцип аматики синтезом для управления огня. Поэтому у нас, кроме всего прочего, для того, чтобы уметь пользоваться этой материей, которая на данный момент устанавливается на планету, и сама система, самоорганизованная система, метагалактика, начинает экспансию к нам сюда, не мы туда, к нам она идет. Вот экспансия идет к нам. Причем спрашивают нас особо не спрашивают, готовы мы или нет. Успеваем, готовимся. Не успеваем, нас переподготовят. Это очень конкретно. Переродимся, заново родимся, будем уже в других условиях, как это было с атлантами, которые переродились, какие-то спрятались под землю, в результате стали демонами, какие-то не спрятались под землю, в результате стали индусами. Ну, на самом деле так и произошло. Гиперборейцы не стали прятаться, преодолели этот процесс. В результате они через Сибирь ушли вдоль ваших мест, как раз вот вдоль проходили. Потому что они не по горам шли, не по хребту. Явно, что шли рядом с горами. Значит, вот здесь они шли, где вы находитесь конкретно. Поэтому гиперборейцы, исход гиперборейцев из Сибири, с северных территорий, после того, как сменились климатические зоны, на территорию Индии, он проходил вдоль хребта Уральских гор непосредственно. Они выжили, сохранили человеческий облик. Те, кто спрятались под землю от смены мерностной материи, те в результате получили соответствующие тела впоследствии. Мы их знаем как демонская ветка развития человечества. Но это не значит, что они были в основе. Это значит, что из человеков, атлантов, они стали демонами. За счет того, что они приняли волю отца и спрятались. Поэтому если мы с вами волю отца принимаем, мы стремимся перестроиться, мы сохраняем человеческое тип человека, тип жизни сохраняем. Если мы будем от этого прятаться, а сейчас такие процессы существуют, копаются бункеры, устраиваются убежища, если вы поинтересуетесь, то вы это узнаете. Порядка, приличные деньги платятся, закупаются, соответственно, места, чтобы в случае разных вот этих катаклизмов постараться уйти под землю и жить под землей 2-3 года, пока все не успокоится. Там система вентиляции, питания, в общем, все есть. Деньги приличные, ну, люди стараются. У нас даже вот умудрялись под землю закапываться в Пензенской области, да? В России хватает тех, кто конструирует разные ковчеги. То есть человечество на выдумке хитро всякие. Но куда ты спрячешься? Никуда ты не спрячешься. Если будет меняться материя, она будет меняться и вовне, и внутри нас. Поэтому, когда отец разрешил нам участвовать в этом процессе, почему нам разрешили? Отец сказал, мне, говорит, интересно самому, как вы будете этот процесс регулировать. То есть нам позволят сохранить цивилизацию только ради того, чтобы мы получили опыт регулировки перехода из одного мертвого состояния в другое через управление человеком. То есть мы обязаны явить эту регулировку, и это как опыт потом разнести по всей этой галактике. Чтобы цивилизации не исчезали при нужных катаклизмах, по сносу цивилизации, перезаселению, преображению, да? А чтобы дать этот опыт другим цивилизациям в том числе. Опыт новый, интересный, как выяснилось, мы можем это сделать. Вот мы с вами живем в интересную эпоху. Так что в перспективе работа вас будет очень любить, будете востребованы в других цивилизациях, не выкрутитесь никуда. Понятно, что каждый окажется по подобию своему, поэтому пока вы живы здесь, постарайтесь свое подобие усовершенствовать. Чтобы цивилизация, в которой вы будете направлены в командировку, на одно или несколько воплощений, вы там чувствовали себя более комфортно, скажем так. Ну, они же разные эти цивилизации. Вот. Соответственно, есть дальше идущие присутствия, и минимум мы должны дотянуться до восьмого. Когда мы дотягиваемся до восьмого, мы хотя бы берем минимальную, скажем, синтез восьмеричной материи метагалактики. Но есть интересный такой момент. Материя метагалактики ПА состоит не только из присутствий. Она еще состоит из того, что я перечислил, из нижестоящих проявлений. Правильно? Правильно. Соответственно, нижестоящие проявления, они имеют свое отражение в этих восьми присутствиях. Обязательно. Ну, закон все во всем. Но в то же время ведь вот эти восемь присутствий есть в каждом нижестоящем проявлении, согласитесь, да? Обязательно. Есть аматика и в первом, есть аматика и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом, и в шестом. То есть есть везде любая аматика. И вот эта аматика, она синтезирует все нижестоящие аматики. Это атма, допустим, все нижестоящие атмы синтезируют. Это физика, все нижестоящие физики на себя синтезируют. Кроме всего прочего, допустим, ментальное присутствие синтезирует на себя не только все менталы всех нижестоящих проявлений, но и все четвертое проявление цельно в себя является. Вот увидите такой вот многомерный синтез закона все во всем. Потому что мы закон все во всем видим очень узко. Берем вот четко по одной позиции, начинаем сравнивать. А на самом деле все гораздо глубже. Поэтому физика настолько богата, что в ней вот эта глубина выражения, закона все во всем, очень многомерная. Поэтому, когда мы говорим 256 мерностей, это немного. Если вы вот это все посвязываете, 8 на 8 на 8 на 8, да, вы получите те же самые 256. Можно их сейчас увидеть в полноте? Нельзя. Почему? Потому что должна адекватно под это сорганизоваться окружающая среда. Постепенно, поэтапно. Пока человек это не усвоит, там это не реализуется. Если там реализуется, а мы этого не будем иметь, это нас отсюда снесет. Просто-напросто. То есть там появятся более мощные энергии в природе, которые просто-напросто нас ударят. Это называется катаклизм. То есть любой катаклизм – это внешнее, более стихийно выраженное явление, чем мы способны выдержать своим биологическим видом жизни. Если это произойдет, нас просто не будет. Поэтому катаклизмов не будет, таких, которые нас снесут. Но на гранях мы идти будем с вами. В ближайшие десятилетия, столетия, скорее всего, это будет идти на грани. И мы будем постепенно адаптироваться к этим условиям. Нашей биологии в том числе. Причем, когда мы до 11 сезона дойдем, мы с вами еще на эту тему там глубже поговорим, вы увидите, что именно экомат планеты всегда учитывает способность человека выдержать условия перестройки материи планеты. Всегда учитывает. И вот по этим граням он всегда это делает. Но это не значит, что он ждет, пока мы ленивые соберемся и реализуемся. А человек — это ленивое существо по сути своей. Но это потому, что мы жители материи. А материя всегда устойчива. То есть она всегда не хочет нового, она держится за старое. Ее задача — сохранить то, что уже есть. А отец создает условия, чтобы мы двигались дальше. И вот в этой вот синетолкайке складывается истинный путь развития непосредственно. Проверка на состоятельность и на устойчивое движение дальше. Ладно. Соответственно, если вот у нас организуется взаимосвязь восьми присутствий, раз, и восьми проявлений, два, то сколько нам нужно иметь телесных организаций, чтобы вообще все эти процессы суметь различить, воспринять, чтобы потом их применить для нашего развития, а через наше развитие повлиять на окружающую материю. Минимум нам нужно 16 телесных организаций. Минимум. Поэтому метагалактика с нас струсивает все, чтобы мы были 16-телечными. То есть метагалактика начинает нас воспринимать только тогда, когда мы явлены 16-телично ей. По-другому она нас не воспринимает. Поэтому, когда мы говорим о ключах в объеме восьмерицы, это замечательно. Это можно применять к нам. Но к тем условиям, которые идут, нужно всегда применять минимум 16-телечный ключ. Этим 16-телечным ключом видеть взаимосвязи. Как все входит во все. Как все взаимосвязано друг с другом. И ключи мы глубже будем изучать с вами на 12-м синтезе. Это тематика того синтеза. Но уже сейчас мы начинаем отстраивать 16-телечную организацию человека на курсе этого синтеза. Поэтому 16 синтезов — это минимум. Базовый минимум, который нам необходим для того, чтобы вообще сорганизоваться с метагалактикой. Вот откуда берется число 16? Оно отсюда берется. 16 синтезов – минимальный объем, который необходим, чтобы сорганизоваться. Даже если вы, пройдя 16 синтезов, ничего не стяжаете из тех программ, которые будут предложены, все равно у вас будет заложена фиксация новых условий метагалактики, ну хотя бы первым планетарным проявлением. Хотя бы так. И 16 первых присутствий будут на вас срабатывать. Хотя бы так. Ну хотя бы 16 первых присутственностей восьмого изначального проявления. То есть смотрите, если здесь вы получили 16 единиц, у вас здесь будет на единичке хотя бы 16 присутствий, да? То на восьмерке у вас будет хотя бы 16 присутственностей первого физического присутствия метагалактики ПА. Хотя бы так. И хотя бы таким образом вас уже метагалактика будет замечать и будет развивать в направлении встраивания в ее условия. Если этого не будет, просто-напросто происходит вымывание формы жизни из физики. Каким образом? Просто умираем. По мере того, как перестаем функционировать качественно в том или ином месте нашего организма. Ну, то есть у всего есть срок жизни. Мне тут порадовала девушка с пенсионного фонда, инспектор, звонит на днях, я открываю дверь. Она говорит: у вас тут люди, подлежащие, ну там, 48 лет, до 48 лет живут? Я говорю: нет, не живут. Она говорит: врете, вам говорит не больше 40, не, вы говорите до 48. Я говорю: спасибо. Она меня очень порадовала. Мы отследили, что чем дальше в синтезе 16-телично организован и действуешь, тем моложе выглядишь при более высоком возрасте. То бишь, мы начинаем замечать существенную разницу именно на возрастных категориях у наших служащих, кто вошел в систему метагалактики. То есть видна разница в омоложении биологии даже. начинает сказываться. То есть у нас есть служащие, которым можно дать лет 40, а им уже за 50. Легко вот прям видна разница, потому что человек исполняет программы, реализуется этими процессами и всегда дает гораздо меньше, если ты встроен в систему галактики. То бишь тело начинает перестраиваться биологически. Как доказательство данного процесса, мы уже чисто такие живые показатели становимся этих вещей. Поэтому или метагалактика поддерживает нас, и тогда мы живем дольше, или метагалактика не замечает нас, и тогда мы благополучно освобождаем место на этой планете. Кому освобождаем? Да самому же себе, чтобы перевоплотившись, в том числе, прийти уже с новыми частями, системными аппаратами в маленьком тельце. И, соответственно, этим телом уже начинаем встраиваться в новые условия. Но раз уж мы на синтез пришли в этой жизни, то почему бы не устремиться и, скажем так, приложить усилия, чтобы это все сложить в цель? И вот что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами стяжаем 16 телесных физических явлений метагалактической жизни, в явлении характеристик и выражений 16 видов материи метагалактики. То бишь 16 видов материи. Здесь мы сейчас секунду еще пообъясняемся, потому что я лишь пока показал, в принципе, 8 видов материи, да? 8 видов материи, которые взаимосвязаны в присутствии и проявлении между собой. А еще какие виды материи мы с вами можем наблюдать? Следующий вид материи – это мировой принцип, который теперь срабатывает на каждого из нас, независимо от границ между мирами. То есть, если раньше между мирами были границы, и человек жил или только физическим миром, или только физическим и тонким, это у нас был Иисус, да, который сумел это сложить собой, причем именно астральное тело стяжал он. Стяжав астральное тело, он этот синтез миров в себе сорганизовал. Или, допустим, Будда, который жил тремя телами и связывал телесно три мира с собой. То есть жил и физическим, и тонким, и огненным миром. Так вот, основная масса людей продолжает, родившись в пятой расе, продолжает жить чисто физическим миром. Чтобы жить еще тонким миром, надо иметь внутренний свет, который способен проникать в суть явлений. То есть нужно иметь утонченное восприятие, или музыкальное, или художественное, или научное. То бишь, когда ты видишь мир не только физически, но и видишь его организацию каким-то дополнительным ракурсом, и тогда срабатывают две души, физическая и тонкая, и тогда появляется душа, которая связывает эти два мира в человеке. И человек способен воспринимать свет тонкого мира. Если человек входит в ученичество, но это редкие вообще люди, в пятой расе, в основном все доходили до пророков. Пророк завершал где? Завершал на третьем плане. В вершине тонкого мира, но уже даже в вершине тонкого мира он прикасался к огненному миру и потихонечку начинал накапливать потенциал огня для того, чтобы вместить его в соответствующее явление души третьей, монастической. Поэтому, как и говорил Серафим Саровский, задача христианина – это стяжание огня Святого Духа. То есть, как Святой Дух, Светлый Дух. Когда душа уже светлая, дух в душе просветлен, и мы начинаем накапливать огонь из огненного мира, мы становимся старцем святым, пророком становится. Поэтому вот об этом Серафим Саровский и говорил. И только единицы сумели пройти дальше в огненный мир. Но это уже отдельные системы, которые мы знаем как раджа-йога, как ученичество. То есть всего на всю эпоху прошлого это было где-то около 300 человек, кто сумел этот путь пройти. И дальше не вышли. Все из-за чего? Из-за того, что были границы миров. И границу миров преодолеть было очень сложно. То есть нужна была система, который позволял эту границу миров преодолеть, увидеть чтобы кто-то научил, кто-то рассказал, показал, и через соответствующие практики ты это в себе накопил. Поэтому создавалась религия как практика подготовки к просветлению. Создавалось ученичество как практика подготовки к вхождению в огненный мир. И для, вот это создавалось для преодоления границ. В новую эпоху границы отсутствуют. В новую эпоху миры стоят вертикально. Поэтому я могу жить одновременно и тон, и физическим, и тонким, и огненным, и изначальным мирами. Сейчас четыре. То бишь, комбинировать можно даже физический, допустим, и изначальный. Физический и огненный. Огненный и тонкий. То есть вот комбинация этих миров, согласитесь, уже появляется многообразие возможностей материи. Это следующий вариант, который складывается по организации физической материи через человека. Потому что мир – это всегда синтез присутствий. Вот вопрос, как я миры синтезирую, он дает дальше следующий шаг, как я присутствие между собой свяжу. То есть присутствия могут быть разных проявлений, раз. Присутствия могут быть разных мировых синтезов, два. Видите, какая многообразие. А вы говорите, 256 мерностей – это много. Это мало, господа, 256 мерностей, на самом деле. Вариант. К этому еще добавляется эволюционный принцип, когда я могу, у нас 16 эволюций в метагалактике ФА, и я могу все это делать или первой, или второй, или третьей, или четвертой, или восьмой эволюции. То есть вопрос еще, какой эволюции я все это организую. Поэтому не надо видеть метагалактику как с 1 по 4096 вертикально стоящее присутствие. Все они стоят горизонтально, все эти присутствия. Вопрос, как я их синтезирую на свою физику. Вот какие присутствия я сюда синтезировал, так у меня включается эволюция, синтез миров, синтез проявлений и синтез присутствий. Четыре позиции срабатывают. 4 на 4, минимум 16. Поэтому мы сейчас с вами стяжаем 16-яичную телесную организацию, которая нам позволяет хотя бы по чуть-чуть в этом во всем ориентироваться. Я понимаю, что для многих это сложно, кто это слышит впервые. Для меня это просто, потому что я уже это усвоил. И когда это усваивается, потом это легко. Ты легко это все начинаешь оперировать. Сначала оперируешь, знаешь, что видишь. А человек видит только то, что знает. Другому не бывает просто. Поэтому сначала вы знаете, потом вы накапливаете, потом вы чувствуете, осмысляете, начинаете видеть, начинаете расшифровывать, а потом начинаете этим пользоваться. Это нормально, пользоваться этим вполне. Потому что ты подумал, ты сделал 4.1. Если я подумал, какое присутствие с каким, каким миром, какой эволюцией я могу взаимосвязывать, соответственно, я могу выбирать, какие условия, точнее, как те или иные условия ко мне сработают. Они могут сработать по-разному. Это не значит, что я всегда стремлюсь только высокими условиями работать. Если я буду работать только высокими условиями, извините, а как же окружающие люди? Их тогда будет что? Раздражать эту ситуацию. Они же будут не понимать, что происходит. А если человек не понимает, то есть если часть человека не понимает, что происходит, у него появляется прессинг, давление, и он начинает быть раздраженным после этого. Поэтому, как говорится, с французами по-французски, где-то свое таким ракурсом, где-то с другими другим ракурсом. И вот в этом многообразии постоянно оперируешь. И жизнь становится интересна. И... Причем это делают части мои, и я не особо напрягаюсь к этому действию, если честно. И вот раз уж мы с вами стяжали астральное тело, мы с вами идем, тут, как говорится, сказав А, мы должны сказать Б. Мы должны зафиксировать 16-яичность тел в их базовом развитии. Иначе просто биологически наше физическое тело в новых условиях не будет развиваться качественно и адекватно. И мы не сможем выйти с вами в конечном итоге на телесное восприятие и взаимодействие с той системой, которая называется метагалактика. Но независимо от этого, она нас все равно будет отстраивать. А мы будем, как говорится, пищать от того, что не понимаем, что у нас с нами происходит. Ну, схватит, лучше понимать, что происходит. И тогда хотя бы сделаешь правильный выбор. А если будешь не понимать, что происходит, оно все равно будет происходить. Выбор будет сделать не всегда правильный, возможно. В результате, как попало, получается, жизнь. Неорганизованно. Ну, тогда это уже не человек. Это уже немножко другой ракурс. Как попало, живут животные. Ими управляют. Человек имеет свободу выбора в том, в чем он находится. Соответственно, в этой свободе выбора он обязан явить волю отца. Если он волю отца являет, у него все нормально идет. Если он не являет, то воля являет его. Ну, то есть имеет. Со стороны. Или по-другому сказать, отдается во внешнюю среду, в самоорганизуемую систему отдается воля тогда отцу, и эта самоорганизуемая система нас начинает отстраивать. Неплохо, не хорошо. Методом проб и ошибок мы находим истинный путь. Ну, но хорошо, когда мы видим, как это происходит, тогда мы хотя бы ценим этот процесс. А если мы это не видим, мы говорим, о, случайно, за что? Я тут белый пушистый, а меня? Да вы все пошли. Ну, то есть, ты кого послал? Маму послал? Систему послал? Ну, в общем, лучше не плевать в сторону этих систем, потому что если они на нас дунут, то нас дует просто. Ну, как говорится, все, что подобие, как мы к этому, так и оно к нам. Ладно, застращал. Расслабьтесь, получите удовольствие. Выше крыши все равно не прыгнешь. Но хотя бы крышу надо и возможность прыгать поднимать. А то мы себя зажали по привычке на этой планете в рамках 5 планов. И дальше носа не кажем. Но каких 5? 3, извиняюсь, планов. 3. Причинность была у нас на 3-м вершине самой. И дальше это даже носа не казали. Какой такой павлин-павлин, да? Какой огонь? Хотя уже со всех щелей говорят, что да, человек состоит из огня. Этот огонь, он влияет на все окружающие процессы. Вопрос, как им управлять этим огнем? А вот так. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Выжигаемся открытым телом Млечного Пути. В его физическом выражении в каждом из нас, выжигаемся нашим тонким огненным телами, в синтезе со стройным телом, в каждом из нас, и синтезируясь с изначальными владыками метагалактики, управление синтеза изначального дома, изначально стоящего отца Кутхуми Фаин, переходим в зал изначального дома, изначально стоящего отца, нашими тонкими огненными телами, острейным телесным выражением на 4032 вышестоящее присутствие метагалактического проявления, став предизначальными владыками Кутхуми Фаин в форме ипостаси третьего синтеза. Стали? Синтезируемся с их хум, нашим хум, стяжаем цельный синтез изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 16 телесных физических явлений метагалактической жизни. И метагалактического развития каждого из нас, и выжигаясь цельным синтезом изначально стоящего отца, преображаемся им, синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, переходим в зал изначально стоящего отца на 4096 вышестоящее присутствие метагалактического проявления, развернулись в зале пред изначально стоящим отцом метагалактики, стали, синтезируемся с хум изначально стоящего отца метагалактики и стяжаем 16 синтезов изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 16-30 телесного физического развития синтез метагалактический, физический, каждого из нас. И синтезируясь изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем 16 прообразов, 16 тел физического телесного явления каждого из нас с преображением огнеобразно-субъядерных атомно-молекулярных физических телесных состояний каждого из нас на вмещение 16 видов атомно-молекулярных метагалактических выражений данных 16-30 тел, соответствующим клеточным выражениям и состояниям физического тела, 16 видами огнеобразно субъядерного метаболического выражения 16 тел в 16 одномоментных видах и характеристиках среды метагалактики и метагалактичности физически собой. И возжигая 16 синтезами изначально стоящего отца, преображаясь ими, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики и стяжаем физическую и метагалактическую выразимость телесную, эфирную метагалактическую выразимость телесную. И вот с каждым шагом можете отслеживать, как идет волна по телу. Астральную метагалактическую выразимость телесную, ментальную метагалактическую выразимость телесную, причинную метагалактическую выразимость телесную, буддическую метагалактическую выразимость телесную, атмическую метагалактическую выразимость телесную, аматическую метагалактическую выразимость телесную, астрейно-человеческую метагалактическую с ракурсом явления от человека планеты до человека основности явления телесно, звездно-вселенскую метагалактическую выразимость телесно, универсумно-солнечную метагалактическую выразимость телесно, галактически единую метагалактическую выразимость телесно, супергалактически всеединую метагалактическую выразимость телесно, буддически человеческую метагалактическую выразимость телесно и присутственно проявленную метагалактическую выразимость телесно и метагалактическо изначально проявленную выразимость телесно в явлении 16 характеристик и выражений материи метагалактики в синтезе ее физически собою в одномоментном явлении 16 видов материальности метагалактикой изначально каждым из нас разработкой и развертыванием характеристик этой материальности и применением ее в любых аспектах и выражениях деятельности человека и человечества физически каждому из нас. А также стяжаем сонастройку всех частей каждого из нас на 16 видов материи и их собственную 16-теричную организацию 16 видами материи синтезно и огненно физически каждому из нас. И возжигаясь этим, преображаясь, синтезируя сухого изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас физически этим. И возжигаясь, преображаемся, развертываемся в 16-теричной материальной выразимости метагалактики, 16-теричной телесности в биологическом физическом развитии из одного вида материальности планеты Земля, 16 видов материи, и материальности метагалактики фа изначальной метагалактичности физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, развертываемся в этом выражении каждым из нас и синтезом нас с собой. И мы благодарим изначально стоящего отца метагалактики, впитывая благость отца. Благодарим изначальных владыку Хумифаим. Возвращаемся в наше физическое присутствие, в физическое тело. Каждый из нас вернулись. Возжигаясь этим, преображаясь этим, мы эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом, изначально стоящего отца. Далее в подразделении Теофа и Дива 186 изначальности, филиалом дома отца Сильвард. И далее эманируем в Дива каждого из нас и выходим из практики. Аминь. Значит, мы с вами сделали соответствующую хитрость. Мы не стали стяжать чакры, а сначала разобрались с видами материи. Соответственно, теперь, когда мы с вами сейчас пойдем к стяжанию чакр, то у нас уже чакры будут стяжаться, представляете, 16 видами материи на каждую чакру. То есть это совершенно другие возможности чакральной организации. Ну, теперь по чакрам. Значит, к чакрам отношения не совсем однозначные. Ну, как и к астралу в обществе. потому что непонимание астрала и чакр приводит к тому, что вокруг этого крутится много разного бреда, разных, скажем так, непонятных явлений, и в какой-то степени часть институтов нашего общества, занимаясь развитием души, отрицает то, что непосредственно обеспечивает функционал чакры. Так вот, астрал сам по себе это то, что организовано процессом усвоения астреи. И когда мы усваиваем астреи, на астрале появляются соответствующие наборы молекул, атомов, там, частиц и так далее, из которых строится соответствующая предметная жизненная среда. И можно сказать, что на астрале также есть излучение, вот как у нас на физике есть разные излучения, так и на астрале есть масса разных энергий. И когда мы с вами вот двигаемся по физике и пользуемся тактильным принципом, прикасаясь к чему-то, беря что-то, у нас возникает ощущение. Ощущение формирует впоследствии у нас в теле соответствующую или физико-химическую, или электромагнитную реакцию, которая собирается в нервную систему, и, соответственно, нервная система у нас дает соответствующее восприятие реагируемости на окружающие материальные предметы. То же самое. Можно сказать, что у астрала, у астральности есть способность воспринимать энергии астрального присутствия. То бишь, если здесь нам надо двигаться и прикасаться, или почувствовать, ощутить энергетику, то астрал может напрямую брать разные излучения, чакры может быть брать разные излучения астрала, и эти излучения астрала что делать? Усваивать. Ну, то есть вообще человек нацелен на то, что он берет пищу физическую, помещает в себя, усваивает. Эфирные поля захватывают другие энергетики, складывают соответствующие полевой эмоциональный фон, я так сказал, и мы это тоже что делаем, ощущаем окружающую действительность. Так вот, астрал способен чакрами воспринимать энергии астреи, которые на астрале имеют место быть. Что делает чакра? Она принимает в себя эту энергию, она эту энергию захватывает, она ее обрабатывает, и душа получает уже исключительно, можно сказать, распакованные сгустки энергии, забирая из них только информационную базу. Что такое чувство? Чувство – это информация по поводу той энергии, которая до нас дошла. Это чувство. То есть уже частично расшифрованное качество энергии. Сладкое, соленое, горькое, кислое, приятное, неприятное и так далее. Но это уже информационная составляющая. Характеристика той энергии, которую мы получили. Приятное, неприятное, в том числе характеристика. Но чтобы эта характеристика сложилась, нам нужно сначала с этой энергией повзаимодействовать. Когда мы с ней взаимодействуем, полево захватывает своим полем энергию другого поля, у нас есть чем работать. К нам подтягивается сгусток энергии, эмоция. И вот, как правило, эту эмоцию надо обработать. И вот эту эмоцию обрабатывают чакры. То бишь, каждая чакра имеет свой спектр чистоты, той энергии, с которой она работает и которая обрабатывает. Понятно, что в сгустке энергии есть многогранный спектр частот, потому что там есть информация, она модулирована, она записана какими-то методами там, да. Опять же, это может быть не обязательно, опять же, энергия тоже имеет разные частотные характеристики. То, что по словам энергии мы понимаем очень широкий спектр волновых движений. От микро, там, нановолн до макро, соответственно. И понятно, что чакры, которые способны различить энергии нано, не способны различить макро. И наоборот. Поэтому каждый чакра занимается своей энергией. Принцип работы чакры. Он достаточно прост. В центре чакры находится зеркало. Это диск. Можно сказать, ну вот этот диск, который компьютерный, лазерный, да, CD-диск. Приблизительно так это выглядит. Диск — это зеркало. В центре у него есть дырочка. В эту дырочку потом фиксируется душа. Ну, там складывается матрица и появляется душа. Это мы завтра об этом поговорим. Но в первую очередь диск. И вот на диск идет фиксация той информации, которая изымается из сгустков энергии, то, что называем эмоция. Как это происходит? Ну, в первую очередь, самые элементарные чакры, которые мы можем различить и видеть, как они работают, они имеют лепестки. Причем лепесток, он всегда двойной. То есть часть лепестка идет от экватора, то есть стоит зерцало по экватору чакры. Чакра круглый, допустим, шарик, допустим. Стоит диск по экватору. Внутри он стоит. Каждый лепесток имеет одну половинку на северный полюс, другую половинку на южный полюс. То есть количество лепестков может быть разное. Минимум начинаем с 4 лепестков, и дальше мы идем по принципу умножая на 2. Так и растут и развиваются количество. Так дискретность повышается в частотном усвоении энергии в каждой чакре. То есть каждый раз умножая на 2. Те частоты, с которыми они работают. Соответственно, когда мы говорим, что первая чакра имеет 4 лепестка, у нее 4 лепестка, где каждый имеет вверх и вниз половинки свои. Поэтому, по сути дела, каждый лепесток закреплен серединкой своей на зеркало и порхает верхняя часть и нижняя часть. Причем, что интересно, вот я нарисую, допустим, да, вот лепесток, вот он, вот так вот он выглядит, допустим. Вот здесь у него он может складываться, и лепесток, вот этот верхний, может открываться вплоть до вот такого вот состояния. То есть он может открыться вот отсюда, сюда, откинуться вот так вот. Нижний лепесток тоже способен что сделать? Также откинуться. То есть вот этот нижний тоже может идти вот сюда. Вот они откидываются. Что происходит, когда они откидываются? Когда они откидываются, они, по сути дела, отталкивают от себя ту энергию, которая, вот тот сгусток, то есть вот они когда работают со сгустком, они, по сути дела, отталкивают от себя эту энергию. Когда мы отталкиваем, создается разреженное пространство. После того, как создалось разреженное пространство, лепестки начинают схлопываться обратно. И вот при схлопывании их обратно происходит интересный эффект. Они То есть вот они пошли. Каждый пошел на свое место. Нижний пошел, верхний пошел на место, нижний пошел на место, да? Пошли они. Этот сюда пошел. Что происходит в конечном итоге? Происходит ситуация, когда они пересекаются. Вот так вот. Ну, это у баптистов есть такая символика. Рыбка. То есть обычно на машинах мы можем найти у них такие символики. Христа. Ну, Иисус накормил всех рыбой, значит, рыба — это наш символ. Есть такой принцип. Вот лепестки идут, вот они идут, видите? То есть сначала разреженность, потом начинается движение обратно, и когда разреженность создалась, в эту разреженность стягивается энергия. И в этот момент лепестки еще что делают? Захлопывают эту энергию собой. Вот они ее захлопнули. Причем лепестки друг другу не мешают. Они в мерностях работают так, что каждый состоит из своего вида материи, не мешающий друг другу. А энергия, она одного вида мерности. Причем ниже стоящий по отношению к лепесткам. Это всегда так. Соответственно, материя для лепестков более грубая, чем сами лепестки. Ну как грубая? Она не способна сквозь них просочиться. Поэтому что делают лепестки? Они продолжают свое движение. Соответственно, да, каждый в свою сторону. В результате попавшая сюда огнеобразы той энергии, которую мы захватили, что делают? Начинают уплотняться. А лепестки проходят окончательно до своего места. Проходя до своего места, происходит сдавливание и спаковка этих огнеобразов настолько сильно, что они просто-напросто лопаются. Эти шарики огнеобразные лопаются. И когда лепестки приходят, уже расходятся, каждый на свое место пошел, да? Что происходит? У них уже вот здесь вот, на внутренней части, появляется такое вихреобразное энергетическое движение информации, которая вырвалась из этих огнеобразов. Потому что информация внутри, с огнем запакована. Там, не так, там, может быть, дух, может быть, еще что-то, неважно. Огнеобраз состоит или огнем, или духом, или светом, или энергией, то есть чем угодно может быть. Из информации, которая там имеет место быть. И вот лепестки, уже на внутренних сторонах лепестков прилипло это раздавленное, ну, представляете, да? Лепестки прошли через друг друга и размазали на внутреннюю поверхность то, что есть сами огнеобразы. То есть они их вскрыли. Плюс ко всему это все еще что? Перемешалось. То есть там нет отдельно этого, оно уже все перемолото. Конечно, в итоге лепестки закрываются, то есть они закрылись, да? Вот лепестки закрылись, и вот эта вся, тут у нас серединка, зеркало, так называемое, вот оно зеркало, ну и давайте зеркало нарисуем другим цветом, вот оно зеркало, соответственно, вторая часть лепестков. Да? И вот здесь в зеркале имеется внутренний промежуток. Начинает вот этот весь вихрь вскрытых огнеобразов, что делать? В общем-то, крутится. На зеркало оседает информация за счет той энергии, которая выделилась, записывается за счет той энергии, который выделился из этих огнеобразов. Или огонь выделился, или свет, или дух, или энергия. Но в зависимости от того, что нужно усвоить, на такую чакру это срабатывает. Какие-то чакры работают с энергиями, какие-то работают с духом, какие-то со светом, какие-то с огнем. Это мы завтра уже поговорим о душе глубже. И вот получается, что взяв отсюда сгусток эмоцию, чакра ее раздробила и достало внутреннее содержание. Впитав в себя, усвоив или огонь, или дух, или свет, или энергию, для того, чтобы этот огонь, или дух, или энергия записали информацию на вот этот вот диск. Причем информация попадает в диск, когда? Когда лепестки сходятся. Вот представляете, вот два лепестка идут, вот, ну как показать, вот так вот они стоят, да? Вот так стоят. Вот они разошлись, вот они захватили, вот они сжимают. В этот момент что происходит? Вбрасывается вот сюда, в диск, внутреннее содержание, скажем так, этих вот огнеобразов. Информационное содержание вбрасывается внутрь диск, а энергия встает уже внутри. И энергия впечатывает это в диск с двух сторон. То есть оно вбросилось в диск зеркала, а энергия это запаковала. Вот приблизительно так мы видим, как работает чакра. Мы другого просто не увидели, если честно. Ну так же, как мы по-другому не видим, как у нас в кишечнике происходит вскрытие огнеобраза курочки, и мы оттуда достаем нужную нам энергоинформационную составляющую, которую потом клетки наши усваивают. Вот таким образом на зеркале формируется матрица. Матрица чувства. Еще не само чувство. Только лишь матрица чувства. То есть информационная запись по поводу того сгустка эмоций, которую чакра захватила. Вот так работает чакра. То, что мы можем видеть. Мы видим не все чакры. Сейчас мы пройдемся по чакрам. У нас есть чакры лепестковые. Есть чакры блиновые, то есть где мы не видим лепестков, а видим просто вот такой вот вид. Вот такой вот вид зеркала, где в центре для души место оставлено, а здесь такие вот полукруглые кончики. Там нету даже лепестков. Есть чакры, которые чисто фиксируются точками и работают не наружу, а внутрь к управителям основ и синтеза. То есть связывают нас с владыками. Это у нас с ипостасями основ. Это чакры со 192 и выше, по 256. Чакры огненные, которые не имеют лепестков, или мы их просто не видим пока, они, схлопываются внутрь, как-то вот изнутри, выявляют наш контакт с ипостасями основ, и таким образом мы их можем чувствовать. Есть чакры, которые просто стоят овалом вокруг тела. Это с 1 по 128 чакры местных синтез тела. То бишь, это как они работают, мы пока не знаем, если честно. То есть у нас пока более-менее разработаны 64 чакры на данный момент. Поэтому в регламентах вам даны в основном 64 позиции. И вот сейчас мы пробежимся по этим позициям. Рекомендую, что прожить просто-напросто фиксацию чакр в физическом теле. Это достаточно интересно. Когда вам будут чакры создать в том или ином месте физического тела. Я буду говорить название чакр. Времени, потому что немного, а нам две практики выйти получше сегодня. Чтобы вы ушли с астральным телом сегодня обязательно. Вот. Так вот, начинается все с чакры кундалини. Она фиксирует, 129-я чакра, первые 128, они просто стоят вокруг тела и ориентируются на мерзостный синтез тела, чтобы они вообще могли мерзости хоть как-то чувствовать. Так как у нас с вами мерзостный синтез тела пока в разработке, внутри каждого из нас, мы пока опускаем работу этих чакр. То, что они есть, они работают, осознание есть, но как они работают, мы не видим. Следующая, 129-я, или для нас это первая базовая чакра, называется кундалини. Предыдущее ее название была муладхара. Ну, нам просто сам факт этого названия очень неприятен был. Мы долго просили владык преодолеть это название, чтобы владыки нам его преобразили. Почему муладхары мы отказались? Потому что муладхары слишком много в себе несло спрятанных смыслов. Фиксируется оно в промежности. И непосредственно синтезировано с огнем жизни кундалини. Когда мы добились названия этой чакры у владык кундалини, нам разрешили изначально синтезировать сразу этот огонь с этой чакрой. Когда человек умирает, у него изымается огонь жизни из кундалини. В то же время, когда вы видите разные рисунки восточные об методиках поднятия кундалини в головной мозг, это методика, позволяющая не просто просветить головной мозг, но и дополнительно активировать семилитру чакр в теле человека. То есть, когда поднимается кундалини по сушумне, активируются две спирали, Ида и Пингала, энергетические, и в точке пересечения их сушумной как раз таки запускаются чакральные центры в человеке. Если проходили просветление в этой жизни, вы могли процесс различить, и чувствование до и после, оно существенно отличается. То есть начинает работать большее количество чакр. То есть начинаешь воспринимать энергии, которых раньше не чувствовал. Просто их начинаешь проживать. А пока не воспримешь энергию, не почувствуешь, дальше не осмыслишь. То есть вот вопрос в этом. Мы хотим все видеть и расшифровывать. А это происходит только снизу. И когда есть чем, соответственно, есть что. Когда нечем, тогда и нечего. Поэтому первая чакра кундалини имеет 4 лепестка. Это минимальная, базовая. Но раскладывается, понятно, да, на 8 полулепестков в сумме. Есть северный пояс, южный, работает таким вот образом. Это самая грубая чакра. Она, в первую очередь, ориентирована на энергию мужскую и женскую, инь-янь. Почему святые были подвержены целибату? Потому что святой должен был накопить свет в чакрах, сначала в первой, потом во второй. Если в двух чакрах он накапливал свет, он считался святым. Если же он отвлекался на противоположный пол, то он начинал стягивать на чакру первую, что энергию другого противоположного пола. Как следствие, накопить свет он был тогда не в состоянии. Ну, то есть, по-другому сказать, загрязнялся. Поэтому женщин всячески из служения в церкви подальше удаляли, чтобы не мешали тут своим женским энергетическим выражениям. Серьезно. Поэтому целибат он был построен на это. Но это же неправильно, когда мы лишаем естества свое тело, продолжение рода, а становимся исключительно зависимы от накопления света в теле. Полный эгоизм называется. Поэтому за это начались наказания. И мы видим с вами проблемы, которые есть в Европе, связанные с тем, что не только пошло вымирание наций, но и, кроме всего прочего, начались неправильные взаимоотношения, как говорится, физику не обманешь, да? Начались голубые взаимоотношения между даже служителями культа, в том числе. Ну и весь тот бред, который мы сейчас видим из голубых розовых отношений, которые есть в Европе. Это следствие. У нас на Руси это не приветствовалось, у нас на Руси также все это можно было вести семью, и святость нарабатывалась независимо от того, взаимодействуешь ты или не взаимодействуешь. Сумей наработать святость при наличии семьи. Вот это сложнее. Но это правильно. Тогда святость, она была дуальная. То есть и отца, и матери в синтезе. То есть свет был не только мужского ракурса, но и женскую характеристику себе имел. Следующее. Значит, это у нас фиксируется в промежности фиксации физически на копчик. Если нужно было, скажем так, принизить потенциал жизненного человека, ему ломали в том числе копчик. То есть, когда мы ломаем копчик или падаем на копчик, это наказание за нарушение воли отца. Обычно происходит, если меч воткнут кверх ногами, острием вниз. То есть, если наказать над человека, меч духа втыкает, переворачивает и втыкает острием в копчик, блокируя кундалини. После чего обычно происходит какая-нибудь ситуация, где поскользнулся и как следует приложился, скажем так. Вплоть до хруста там и очень серьезно влияет потом на половую функцию, на самом деле, и на, в том числе, деторождение. Поэтому место надо очень беречь. Следующая чакра, вторая тана. 8 лепестков, это брыжечковое сплетение. Брыжечковое сплетение, ну вот, брыжечковое сплетение, то есть где-то на пальце 4 ниже пупка, вот там, на ладонь ниже пупка, приблизительно в этом месте. Вторая чакра. Есть все материалы на эту тему, не проблема. Тана. Третья, ману. 16 лепестков, это непосредственно пупок. Очень хорошее название. До этого была Манипура. Новую эпоху Ману. Ману это был владыка дома отца предыдущую эпоху. Вот. И эта чакра считается депо энергии. Что значит депо энергии? То есть чакра, обеспечивающая энергию для астрала. Ну, по закону главная фиксация числовая. У тройки это тройка. Поэтому у тройки это третья чакра, она главная, считается для тройки. Поэтому не рекомендуем ничего делать с пупком физически. И своим знакомым посоветуйте пирсингом там не заниматься. Все, кто делает пирсинг на пупочек, блокируют свою энергию астральную. Ну, отсюда у человека будут сложные чувственные взаимоотношения. Четвертая хара, 32 лепестка, была известна только посвященным ранее. Примерно для диафрагмы. То есть она в текстах вы ее не найдете у широкого пользования, там она отсутствует. Вот она, где диафрагма над пупком фиксируется. Хара. Пятая хата была анахата. Мы просили от владыку название изменить, потому что анахата, ну так и говорится, анахате я сижу, если брать по сленгу соответствующему. То есть не в доме, а рядом с домом. А когда говорим хата, дом в переводе, если брать с украинского, это более корректно. Имеет 128 лепестков, дает нам правильный, извиняюсь, хата 64 лепестка. И допускает нас впоследствии к взаимодействию с точкой Ху. Шестая чакра Дам, называется просто Дам, Дам не Дам, была Дамара. Там было явление такого принципа, как Мара. Мара – это иллюзия. Поэтому мы тоже попросили преобразить это название в более корректное. Но опять же, Дам или Дам восприятие истинное, или не там истинное восприятие. 128 лепестков. То есть позволяет расшифровывать истинность или неистинность происходящего. Вот шестерка, шестая чакра, она фиксируется непосредственно вот в этой вот месте. Вот сюда, вот где сходятся линии груди эти мужские, да? Вот где-то вот в этой точке. Тут есть ямочка небольшая. Не ниже, где там еще есть одна, а вот чуть выше хун, я бы так сказал. Значит, эта чакра позволяет вам отслеживать истинность того, что происходит. Вам говорят одно, думают другое, а у вас вот тут скребет. Знаете, вам чакра сигналит, вам брешут, по большому счету, с вами манипулируют. И вот когда долго врут, то есть говорят одно, а имеют в виду другое. Причем не всегда это происходит сознательно. Очень часто в семье между мужем и женой налаживается взаимоотношение, когда муж становится не партнером, а источником финансового благополучия семьи и не любимым человеком, а дополнительным приложением к семье. Очень часто такое бывает, когда женщина переключается на детей. То есть как только родились дети, женщина забывает о муже, потому что для нее дети становятся важнее, потому что дети ее слушают. И она может ими управлять, пока они растут. А муж — это не тот, кем можно управлять, а тот, с кем нужно, я просто по-мужски подхожу, это тот, с кем нужно договариваться. И вот женщина начинает занимать интересную позицию. Она начинает относиться к мужу как к источнику благосостояния. И начинает постепенно отрешаться от того, что было, при когда не встретились, полюбили друг друга, когда детей не было. И вот начинается процесс. Она ему по инерции говорит, что любит, по инерции продолжает взаимодействовать, считая, что любит. А любовь потихоньку начинает здесь исчезать. Появляется условность уже, потому что ты нужен мне для того, 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 того. А просто как человек ты уже мне не так интересен. Ну, замыливаемся же, да, по жизни. Привыкаемся, примелькаемся друг к другу. И когда мы теряем вот эту вот тонкую грань игры, желание быть нужным, игры, которая позволяет наладить взаимоотношения, постепенно начинаем говорить то, что нам выгодно, считая, что это и есть истинная любовь, теряя истинные отношения. И вот тогда вот здесь начинает появляться внутренняя боль в этой чакре. И эта боль ничем не глушится, кроме как зависимостью, Ну, в первую очередь, это стакан. Лучше всего помогает стакан. Налил стаканчик, выпил стаканчик. Сразу здесь все хорошо. Боли нет. Серьезно говорю, проверено. Прожито конкретно. Поэтому, когда мы не врем друг другу, а истинно говорим, что есть, вот здесь этого не появляется.
А вот какая боль? Физическая?
Да, она не то, что физическая, ноющая, ничем не убираемая. И если... То же самое с обратной стороной работает. Если люди нам врут, вот здесь кошки, ну такой вот, ну, поганенько становится внутри. Это значит, вам чакра сообщает, что вам вешают лапшу на уши. Поэтому дам, не дам, истина, не истина. Она показывает истинность взаимоотношений. То есть каждая чакра позволяет, она не расшифровывает слова, она не расшифровывает ситуации. Она вам показывает, соответствует энергетика, которая есть внутри явления, самому явлению. Вот это вот. Это шестая чакра. Следующая, седьмая, шутха, 256 лепестков. Была вишутха, но вишу как-то не хотелось, потому что был такой аркан повешенный, поэтому оставили шутха. Но опять же, шутха в переводе с... языка Востока, это рабочий, то есть это рабочая чакра, находится у нас, причем еще дан может что, она может першить у вас, вот как это, как бронхи, бывает отхаркивание, это иллюзия, начинает у вас скапливаться мокротой, в том числе, то есть чакра чистится, и у вас появляется мокрота в бронхах. То есть вам навешали лапшу по какому-то вопросу.
Так
шестой, да? Да, это все туда, к шестой. А седьмая шутха, рабочая чакра, и она отслеживает истинность явления воли Отца, в первую очередь, вами. Если вы вдруг начинаете проявлять что-то не в воле Отца, она начинает вам перекрывать горло до сухого болевого состояния. Не запьешь ничем, до слез иногда доводит. Поэтому очень просто отслеживать, воля отца вы лякаете или не воля отца вы лякаете. Эта чакра начинает четко на это реагировать. Вот так это работает. Точнее, так это у вас будет работать. А вы будете с этим жить. Поэтому не будете говорить не воля отца, грубо. Оп, сразу будет горло перекрываться. Это хорошо. Лучше перекрыть, чем всякую хрень наговорить. Да, а потом по жизни отрабатывает за то, что налялякал. Совершенно не чувствую. Да. Вот он настолько сухой, что не знаешь, чем его заткнуть. Иногда у вас бывает это на синтезе, редко бывает, когда в практике вы начинаете ерепениться, кабениться и так далее. И уходите из практики куда-то. Теряете практику. Иногда бывает, начинаешь судить ведущего, на владыку наезжать, ну что-то там. Срабатываешь внутри, ну в частях поднимается какая-нибудь смура, и начинается внутренний процесс. Причем даже не отслеживаешь, а отслеживаешь, когда уже воткнули. Вот когда воткнули, то... да, и хорошо, надо выбежать, взять водички, постоять, попросить прощения и так далее. У меня такие вещи были поначалу очень много. Когда я что-то не принимал, или наезжал на кого-то из присутствующих сил мысленно. Типа того, вот тут мешается в этой практике всем. Ну и владыка, и тебе, пожалуйста, и мне, пожалуйста, включал. Восьмая чакра аджна, 512 лепестков. Аджна находится в центре лба. Не там, где точка посвящения, а чуть ниже. В центре лба. Вот здесь вот. Но посвящение фиксируется над нею, столбиком обычно. Аджна. Значит, аджна позволяет, что она определяет специфику возможности расшифровки вашего видения. То есть, если Трикутти отвечает за сбор тонких энергий видения, то аджна отвечает за право расшифровки того, что ван Борджес собрал. А уже то, что собрал Трикути. А Оджес, находясь в центре, впоследствии расшифровывает голограмму, которая стоит вокруг него, в центре головного мозга. Но это вы когда уже совместите все вместе, вот у нас будет 11-й синтез, мы там эти все вещи начнем совмещать, цельность. То есть как разум, сидя в голове, в Оджесе наблюдает картину окружающей действительности, которая разворачивается вокруг него голограммой окружающей реальности, складывающиеся на основании восприятия, трикути, аджны, посвящений, всего. Ведь вы же видите окружающее, вы же его не щупаете, оно же у вас в голове возникает, правильно, картинка? А как еще? По-другому никак. И вот аджна отвечает за то, что позволено расшифровать, а что не позволено расшифровать. Кстати, исходя из этого, голова, это у нас, скажем так, место, на которое фиксируются разные части, но именно аджна, она реагирует на удары по голове. Поэтому запрещено в новую эпоху бить человека по голове. Любого человека. Любым инструментом. Поэтому, если вы хотите кого-то шлепнуть по затылку, пожалуйста, не бейте. А то вас потом за это точно отшлепают. Вот. Поэтому в гестапо и в НКВД, чтобы человек был подавлен волевой и не мог увидеть, как против него делается дело, в гестапо отбивали доской по затылку и лбом ты бился, в том числе, об стену. А в НКВД у нас били валенком. Ну, валенок просто не оставляет следа. Доска оставляет след, валенок не оставляет. Но отбивали и это место, и вот это место. В результате человек переставал соображать, что происходит. То есть он видел все, но не соображал, что против него и как его пытаются, так сказать, обвести. Девятая чакра Джира, 1024-лепестковый лотос. Вот чакра здесь совпадает по количеству лепестков с тем, что было в системе, которую мы знаем, восточной. Вот отсюда у нас появилось подозрение, что мы восстанавливаемся на астрале. То есть мы по нашей новой системе, ну как бы новой, как бы, вышли на 1024-лепестковый лотос на вершине головы. И в то же время там тоже было 1024-лепестковый. А эти чакры имели совершенно другое лепестковое выражение. Но когда мы увидели систему, мы, выстроив систему, вышли на ту же самую цифру. Получается, что человечество имело развитую чакральную систему до того, как оно пало в тех состояниях, в которые вошло через военный конфликт. Раз здесь было 1024 лепестка. Ну, это глаз Брама еще называют, а предыдущая эпоха называлась Сахасрара. Ну и отсюда мы смеемся над ченнелингом. Обычно ченнелинг воспринимается этой чакрой. И когда мы попадаем на ченнелинг, то в одном из переводов это анальное отверстие. Через анальное отверстие попадают соответствующие отходы. Поэтому саха, срара. Ну, срара это то, что попадает на это место через ченнелинг. И тогда на этом месте вырастают саха. Саха это рога. Если брать по восточному, по северному. Да? Поэтому это название просили очень долго поменять, но его владыка не менял, пока не были закрыты все эзотерические учения на нашей планете, и они перестали поддерживаться отцом окончательно. То бишь, вопрос ченнелинга это остается открытым, мы еще к этому вернемся, но владея астрейным телом, вы легко сможете различать через саха, через аджну, откуда какие рога, копыта или рыльца торчат в том или ином эзотерическом направлении или школе. Вот чем интересен синтез, он позволяет это все различать самому, легко и просто. И просто-напросто не входить в эти процессы, если вам они даром не нужны. Очень часто люди влазят в эти процессы только потому, что они этого не различают. Значит, назвали джира, потому что джи – это по аналогии с энергией жизни предыдущей эпохи, ци. В новую эпоху она звучит джи. Ра – это, ну, солнечное, отец, поэтому джира лучше подходит для чакры, которая определяет нам контакт с отцом. Следующая чакра – анупадака. Десятая находится как такой блин, вот я рисовал блины, вот он находится уже над вершиной головы. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая чакры, они вот такого вот характера, так вот выглядят. Шестнадцатая вокруг всего тела сферой стоит, четко с центровкой на хум. Дальше идут семнадцатая чакра. Это сферы, сферичные чакры вокруг тела, их 16. Они связаны с нашими базовыми частями, вот этими вышестоящими. И я бы сказал, они больше работают характеристиками света. То бишь, имеют разный спектр белого цвета. Вот мне тоже это сложно. Белый цвет вроде бы один спектр имеет. На самом деле белый цвет, он в себе синтезирует все другие цвета. И есть белый цвет разного спектра. И вот 16 чакр сферично по 32-ю, они расположены сферами вокруг тела и имеют разные спектральные, ну я бы сказал, не белые, а... Слово «белый» – это у нас вот он, ну как, то есть прозрачный цвет, но такого белесового разного спектрального выражения. Ну, можно сказать, вот даже если кто машинами занимался, тот покраской, тот знает, что белый цвет имеет массу оттенков, даже у белых машин. И вот там 16 оттенков белого прозрачного цвета. Вот даже сложно вообще это как-то определить. Это буквально новое определение, которое нам зафиксировал отец. А дальше идут парные чакры. Но сначала идет чакра 33, основание ног, находится прямо вот под ногами, где ямочки у подошв. Вот там находится эта чакра, ее центровочка. И вот такая вот небольшая чашечка прямо под стопами. Это у нас 33. И дальше пошли. Тридцать четвертая чакра находится между кундалини и брыжичковым сплетением, то есть она вот посередине, как раз таки где-то на месте половых органов непосредственно. Следующая чакра, они уже идут огненными центрами, эти чакры. Следующая, девятнадцатая, находится в районе пятой чакры, но они друг другу не мешают. То есть это вот где точка хум находится. Там находится, ой, не 19, извиняюсь, 35, просто произошло смещение, поэтому я немножко путаюсь. 35 находится вот здесь вот, называется она 35, сейчас смотрим название, фора. Вот, которая 34-я, она называется чакра равновесия. Вот вернемся к этой. У женщин она пониже, у мужчин повыше. То есть она определяет баланс вашего прямохождения. Причем, если удлиняем чуть-чуть ноги, придется ходить, учиться ходить заново. Я просто смотрел передачу про мужчину, который удлинил ноги на 15 сантиметров. Ну, не понравился ему его рост, он решил удлинить. Там... Полгода на аппарате Елизарова вытягивал, ломали, вытягивали, ломали. В конечном итоге учился ходить заново вообще. Смещение центра сразу дает соответствующую фиксацию. Понятно, что у женщин нижняя часть тяжелее, поэтому у них эта чакра ниже. У мужчин эта чакра выше. Значит, которая фора, соответственно, 35-я, она, в нее идет фиксация какого-то задание на перспективу, как вот мы говорим, дают форму. Вот когда нам дается фора, туда вкладывается соответствующий потенциал энергии астральной, который позволит нам в этом направлении активно действовать. То есть нам дают не по праву, а по, не, по каким-то целям и задачам, которые видит отец. В эту чакру это фиксируется. Следующее. Идут парные чакры. Дальше у нас. Дальше идет посвящение. Как раз вот она находится на границе, где волосы начинаются. Чакра посвящения. Чуть выше.
Какая?
36. Ну, по счету там идите последовательно. 36-я. Чакра посвящения. Вот на нее конкретно фиксируется посвящение. Поэтому если вы вдруг ударяетесь этим местом, иногда такое бывает, что именно этим местом бьешься о какую-то открытую дверку, шифонера или форточку, то идет активация соответствующей вышибание пробки, мешающей вам получить новое посвящение. Иногда лбом втыкаемся в столб, причем мы его не видим тогда, этот столб, и говорим, где наши глаза были. И такое бывает в том числе. Следующая чакра, парные пошли, левая грудная, соответственно, левая грудная фиксируется на сосок. И правая грудная фиксируется на сосок. Левая грудная предполагает нечетную позицию. И нечетная позиция – это материнская. Правая грудная отцовская позиция, четная. Поэтому какой грудью кормить ребенка, это не праздный вопрос. Если ребенка нужно утолить голод, его прислоняют к левой груди. Но если нужно, когда он уже поел, и мы осознаем, что он должен еще покушать, потому что он растет на перспективу, то есть получить заряд для дальнейшего роста и развития, мы его делаем на правую грудь. Поэтому если ребенок находится в состоянии раздрыга и не хочет, не то что не хочет кушать, а возбужден, его сначала лучше прислонить к правой груди, успокоить, потом уже дать левую грудь, чтобы он напитался, потом можно вернуться опять к правой. То есть вот это не праздный вопрос, через каждую грудь идет соответствующая фиксация чакральная у матери при кормлении ребенка. Потом идет парные чакры левой ступни и правой ступни. Находятся они вот где подъем эти чакры непосредственно. Левой ступни и правой ступни. Поэтому женщины стараются носить туфли на высоком каблуке, потому что когда высокий каблук, происходит повышение вот этого подъема. И когда подъемчик этот повышается, визуально создается восприятие, что в этом месте большая чакра, то есть размерность чакры. И мужчинам нравится именно высокий подъем ноги. Поэтому женщины стремятся носить высокий подъем. Хотя есть разный тип ноги, и есть ноги, которые чисто вот такого вот плана. Это значит, еще не наработана эта чакра. Обычно при таком плане ноги и плоскостопие присутствует, когда чакра основания тоже не функциональна, растоптана, скажем так. Ну, это элементы наказания за неправильные пути в прошлых воплощениях. Поэтому стараются тянуть ножку, когда танцуют. Красота, вытянутая в ступне, она вот в глубинном восприятии наличия этих чакр и функциональности. Следующие по порядку две чакры – это левая подколенная и правая подколенная. Левая всегда нечетная, правая всегда четная идет линия. Значит, находятся они в передней части под колени. В передней части. Самые болезненные места, если туда хорошенько ударить. А вообще еще называются еще центрами долголетия. Обычно в мифологии, в греческой, отсюда крылышки растут у этих там существ, которые сандалии, помните, надевали. Вот оттуда торчали крылышки. Можно сказать, что это потоки огня жизни, ну или выражение огня жизни из этих мест. Считалось в боевых искусствах, что нанесение вреда в это место полностью выключает воина из боя. Ну, очень хорошо этим пользовались стража султана со состоящие из женщин. Ну, то есть, имели, обычно у них оружие было, это палочка длинная, легкая, с очень остро отточенным лезвием на конце. Подрезали сухожилие, как раз вот по месту подъема ноги, или подрезали просто под колени. Ну, обычно, как мужчины зачастую ходили, коленки были открыты с ногами, доспехи были, но обычно ноги были открыты. Это уже когда сложная там, ну как это, тяжелая пехота, да, она там бронировалась. А зачастую просто-напросто ноги обычно были открыты. И вот, как правило, пользовались этими орудиями для того, чтобы полностью вывести из строя тот торс, который мог хорошо махать мечом. Ну что ты машешь хорошо мечом, а я палочкой, чих, и все. И все спокойно. Вот такая была стража у султана турецкого. Из славянских девушек. Следующая у нас левая ладонь и правая ладонь. Соответственно, эти чакры сквозные проходят сквозь руку. Вот кто занимался рейки, тот знает, как сильно активируется ладонь при работе с методиками рейки. То есть здесь становится все красная ладошка прям полностью. И даже вот эта тыльная сторона тоже начинает краснеть. То есть это работают чакры с энергиями рейки.
А где она находится?
Вот, прямо здесь. Она сквозняком стоит. То есть она и вверх, и вниз. И очень хорошо именно этими чакрами, в принципе, человеку оказывает помощь. Если вдруг у человека сложная ситуация, вы можете взять его руку в свою руку, то есть вот так вот чакру в чакре, синтезироваться с ладыкой и вытянуть из человека негативную энергетику. Можно даже спасти от смерти в какую-то ситуацию. У меня была такая ситуация, на синтезе женщина начала уходить. Вот. Хорошо мы вдвоем вели, я пошел, взял женщину за руку вот так вот. И держал ее, пока шла практика. Потом у меня рука отсохла. Ну, просто. Недельку так вот висела, как плеть. Пережег. И вы можете, если при необходимости, помочь близким, когда бывают такие ситуации. Ну, всякое бывает. Очень хорошо снимает вот внутреннее состояние негативное, тяжелое, когда человек просто ну, отходит. Бывает такое, когда.
А правая, левая имеет.
Тут, опять же, надо смотреть по месту, какой орган, с какой стороны. Ну, обычно если сердце, мы, естественно, работаем по левой руке. Потому что, как правило, это сюда. Ну, по инсульту, помните, да, зарабатывает. Если там, допустим, вопросы печени, там, по-моему, другая сторона, да? Вот владыку владычицу спрашиваете, какая рука. То есть бывает так, что некогда спрашивать даже особо. Чувствуешь, человек уходит. Бывает, что за две руки. Вот очень часто люди уже в возрасте, когда они уходят, они обе ручки тянут. Чтобы вот обоими руками мы взяли их и держали. И такое бывает. И сидишь, просто держишь. Потому что она такая, когда идет перетекание заряда, и человек, ему легче становится комфортнее, он засыпает и постепенно уходит. То есть это очень конкретно работающая позиция. Потом идет левая ключица и правая ключица. Причем, сейчас я посмотрю, я честно не помню, так вот досконально взаимосвязь. Там есть центр души и центр духа. Где какая? Ага. Вот. Угу. Левая центр души. Ключица левая центр души. Правая центр духа. Ломаете левую ключицу, удар по душе. Правая по духу вашему. Вот они фиксируются здесь. А где вы подсмотрели эти чакры, есть такой костюм у этого, у Морги, военный. И вот на этом военном костюме там вот как раз огненные такие вот потоки исходят из его тела через этот костюм. И вот эти чакры, они там, в общем-то, хорошо видны. Огненные центры. Далее, следующее, сияние головы. То есть голова особым цветом сияет, это чакра. И итоговая 48-я. Так, это у нас была 48-я. Это сияние всего тела, вокруг тела. Ну а дальше пошли уже точки, которые выводят нас на ипостаси основ. Огненные центры. И причем они прямо стоят вот по всему телу, эти огненные центры. Вот основное, об основном, как видятся чакры. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас с вами стяжаем их. Очень рекомендую эту практику взять и на группе сделать медленно потом. И вы прям проживете эти точки на своем теле. Вот у нас нету времени тянуть. Мы обычно делаем, берем часика на полтора. Эту практику закручиваем короткую. И потом просто получаешь удовольствие от того, как вот это все проживает на теле. Очень четко. Наша задача сейчас их стяжать. Отстройка чакр новая, сразу могу сказать. Мы с вами такую отстройку не стяжали. Предыдущий курс. Это буквально вот в прошлом году отец указал перестройку чакральную, где у нас было все проще, было понятно, 16 и 16. А вот они разошлись, и известные нам, и в центр стало 16 сфер, которые мы пока просто не понимаем. Ну, так отец указал, мы этому следуем. То есть произошло расширение известных чакр на более широкий диапазон наших частей. А с остальными, вот там, 16 понятно, точками, а 16 сферами. Возможно, что они работают на управлении синтезом. Может быть. И тогда эти сферы, ну, по аналогии с ИДИВА, верхних 16 ипостаси синтеза, возможно, они с ними как раз и контактят. Просто пока нам это не объявлено. Ладно, стяжаем и идем дальше. У нас еще обязательно одна практика. Не отпущу вас в сон, пока это не сделаем. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Физически сейчас попробуйте вожжечься метагалактически тем, что вы стяжали в предыдущих двух практиках. Вот метагалактичность в физическом теле постараться прожить. Выжигаемся физической метагалактичностью каждого из нас с 256 оболочками метагалактичности в физическом теле. Вспыхивает 256 вариантами метагалактичности физического тела каждого из нас. Ну, мы 256 частей с вами разрабатываем метагалактики. И выжигаете эти, преображаете эти, синтезируете с изначальными владыками Куткуми Фаин, переходя в зал. Управление синтеза изначального дома, изначально стоящего отца метагалактического проявления, на 4032 вышестоящее присутствие метагалактического проявления, развертываемся в зале пред изначальными владыками Куткуми Фаин в форме постаси третьего синтеза. Ставим. Зафиксировали. Синтезируемся с Хум изначальных владык Куткуми Фаин и стяжаем 256 цельных синтезов изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 256 чакр астрально-метагалактической природной минимально 386 мерной выразимости человека и выжигая 256 цельными синтезами изначально стоящего отца, преображаясь ими, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, переходя в зал изначально стоящего отца на 4096 вышестоящее присутствие метагалактического проявления, став пред изначально стоящим отцом метагалактики. Синтезируемся с Хом изначально стоящего отца метагалактики и стяжаем 256 синтезов изначально стоящего отца. Каждому из нас синтезу у нас выжигаясь. Преображаясь, синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжая 128 мерностных чакральных выражений овальными чакрами вокруг физического тела. Такой удлиненный овал вверх. Он больше удлинен вверх каждому из нас. Далее стяжаем 32 чакры частей человека с 1 по 10 по телу. Далее 11-15 вверх. 16 вокруг тела и 16 далее сферически вокруг нас до 32 чакры. Стираем 32 чакры, синтез тела, 33 под стопами, 34 меж первой и второй чакрами, 35 в центре груди, 36 на вершине лба, 37 левая, 38 правая в грудных центрах, 39 левая и 40 правая в стопах ног, 41 левая, 42 правая подколенные в центрах жизни, 43 левая, 44 правая в ладонях кистей рук, 45 левая центром души и 46 правая центром духа в областях ключиц, далее 47 сияние вокруг головы и 48 сияние вокруг тела, чакры и 15 чакр с сияющим спектром света сквозь тело и 64 вокруг всего тела. И стяжаем 64 статус чакры, как фиксированные сгустки чакрального выражения, вертикально сквозь тело стоящие, перспективным развитием и развертыванием данных чакр в новое состояние, статус чакр каждого из нас и синтеза нас этим. И возжигая 256 синтезами изначально стоящего отца, преображая синий, развертываемся в 256 чакральном развитии и выражении человека метагалактики, каждым из нас и синтезом нас с собой, возжигаясь, преображаясь этим, предназначающим отцом метагалактики, и возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с 256 чакрами изначающего отца метагалактики, 256 чакрами явления человека метагалактики, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, развертываем явление 256 чакр, означающих стоящего отца метагалактики, 256 чакрами каждого из нас, прося означающих стоящего отца метагалактики развить и развернуть постепенно 256 чакр каждого из нас, прося взрастить новое метагалактическое количество лепестков в активации действующих чакр, частей каждого из нас. И синтезируясь, означает стоящим отцом метагалактики, стяжаем 256 базовых чакральных эманаций, означает стоящего отца каждому из нас для активации дееспособности 256 чакр физически, явлением астрального тела каждого из нас с собою, возжигаясь, преображаясь им. В этом огне благодарим означает стоящего отца метагалактики. Благодарим изначальных владыку Ткунифаим, возвращаясь в физическое присутствие, эманируя все стяженное и возожженное в Эдива целым. Далее в подразделении Теофа Эдива 186 изначальности фиксирует филиалом Дома Отца территории Сирурас. Эманируя в Эдиву каждого из нас, преображаясь этим, и выходим из практики. Аминь. Вот сейчас есть состояние слегка, как будто тянут вверх за голову, легкое закладывание ушей, давление на глазах, перехват горла, по затылку есть, по позвоночнику фиксация. То есть физическое тело реагирует на стяжание. Ну, значит, немножечко тут. Вот в практике было корректно все. Значит, у нас идет сначала овальные оболочки по 128 частям местностных синтез тел. Потом идут 16, 10 на теле до 16. Потом идут оболочками, сферами вокруг тела. Это вот сияющие чуть дальше, я не совсем корректно. Просто сферами с 16 и далее по 32. Потом опять идут по телу. Заканчивается сиянием головы, тела, и дальше еще 16 разными спектрами свечения. Вот так вот. А потом 64, выводящие нас на ипостаси астрал. Вот тогда получается все. Просто их уже столько этих чакр, начинаешь уже просто вникать. Да. Путаться, честно. Когда 7 еще ладно, там 16, 32. Но когда их уже начинаешь 64 хотя бы видеть на теле, это уже достаточно начинает быть сложноватенько. А нам вообще синтез воды указал все-таки стяжать завтра программу Абсолюта Фа, То есть нам уплотняют синтез конкретно. Прям вот плотность начинает вкладываться. Никогда третий синтез мы так глубоко и плотно не шли. А это вот буквально прям давай, 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 давай. Я понимаю, что здесь уже некоторые по второму разу идут, но неважно. Мы работаем с вами не для себя, а для тех, кто сюда не пришел. Потому что это будет срабатывать в первую очередь на окружающую среду. Сильнее начнет продавливаться там, в том числе. Хотя для вновь пришедших это достаточно, я согласен, сложно. Много вопросов и мало ответов. Но в этом случае я всегда говорю, если эта группа, которая здесь работает, она всегда вам на эти вопросы с удовольствием ответит. Как говорится, есть над чем работать, господа, ранее пришедшие. То есть к вам будут задавать соответствующие вопросы. Значит, каждая чакра формируется для того, чтобы в ней была зафиксирована душа. Душа – это шанс духа. Завтра мы разберем, как строится душа. А сегодня наша задача стяжать. Мы не можем отпустить владыки, пока в каждую чакру не будет поставлена соответствующая душа. Это было бы неправильно. Душа ставится в центр зеркала. Что сюда, что сюда. Везде это шарик. Чем меньше шарик души, тем она качественнее. Чем больше, тем, извините, компактификация меньше, соответственно, качество считается меньше, ниже. Поэтому более плотная компактификация дает соответствующий эффект. Поэтому и видится душа, которая принес голубь Иисусу, как маленькая красная ягодка. Ну, если вот вы христианские тексты читали, там как раз об этом говорится. Обычно рисуют маленькую ягодку, голубь несет. Но мы всегда смеемся, почему голубь? Потому что голубь это вообще очень своеобразная птица. Ленивая, годливая, помойная. Ну, реально так. Отсюда душа у человека ленивая. Поэтому человек ленив по сути своей, по душе своей. Ох, потянуться. Сейчас попроживаю. Сейчас похочу, дай помусолю. Ну, такая у меня специфика души. Она не привыкла действовать шустро. Поэтому чем она компактнее, тем она активнее. Потому что когда мы сживаем накопление, начинаем дурить. Ну, извините, что звезды, что души. Чем плотнее материя звезды, тем она качественнее. Тем она серьезнее стягивает на себя все, что можно. Поэтому душа, чем плотнее, тем она звездее, скажем так. Но мы знаем с вами аналогию, что души здесь, это звезды там. Звезды здесь, это души там. Поэтому, когда здесь умирает лев, там зажигается звезда нового короля. Ну, помните, да, сказку про короля, про король лев? Ну, в общем-то, аналогии всегда проводились соответствующими писателями, те, кто слагали стихи, сравнивали душу человека, душу со звездой. Если здесь погибала душа, яркая, там зажигалась звездочка яркая. Но главное сейчас у нас с вами не то, что мы стяжаем 256 душ, это само собой, в явление цельной души человека метагалактики. Мы с вами стяжаем астральное тело человека метагалактики. Вот это очень важное действие. Потому что чакры – это система астрального тела, а душа – это отдельная часть. Она живет своей мерностью, причем это у нас какая часть? 129 плюс 3. 131, правильно? А если она 131 часть, значит ее мерность минимально какая? Для обычного человека 131 плюс 255. Значит, получается мерность, в которой живет душа, 386. Что мы с вами в практике и озвучили специально. А астральное тело у нас какой мерностью живет? Третье присутствие. Третье присутствие это 255 плюс 3. Соответственно, 258 мерностью. Видите разницу мерности между душой и астральным телом. Поэтому это разные явления. А у нас обычно все это смешивают в кучу. И вот когда мы сейчас с вами стяжаем 256 душ в каждую чакру, которую вы только что стяжали, эти души, они живут мерностью вот этой. А тело формируется чакрами, мерностью вот этой, соответственно. Но это самое минимально природное. Завтра мы разберем по эволюциям, где у вас это будет фиксироваться. На данный момент так. Минимально природное, не озвучивая, как оно должно быть. А завтра мы уже поработаем над другими мерностями. Значит, когда все души единяются в этой мерностной организации друг с другом, появляется единая душа человека. И у каждой части есть ее душевное выражение, чтобы каждая часть могла что? Чувствовать. Но если у нас части будут нечувствительны, такое не нам нужно, правильно? Поэтому у каждой части есть соответствующая чувствительность. И тело астральное, имея 256 чакр, раскладывает энергетику астрала на 256 градаций, обрабатывая эту астральность, которая существует в окружающей среде, и распределяя по всем душам каждой части. И поэтому каждая часть способна расшифровывать астральную материю. И у каждой части есть из чего сложить чувства. Поэтому астральное тело что делает? Этим душам дала. Души это донесли до своих частей, и каждая часть знает, что ее касается в этой астральной энергии. То есть вот все, что происходит вокруг нас, вся энергия, она астральная, от звезд идущая. И каждая часть расшифровывает свое, исключительно то, что ей положено. Поэтому, когда мы говорим о чакрах, что вот эта вот чакра за фору отвечает, это за потенциал кормления, это за насыщение, это за мару-не-мару, да? Это за посвящение, это там на хум выводит. Поэтому каждая чакра срабатывает с каждой отдельной частью человека. И отсюда вы можете чакрами проживать не информацию, детально, которая записана в энергетике, а общую характеристику, что вам эта информация несет в принципе. И стоит ли вообще в нее влазить. Если вам это приятно и комфортно, вы что делаете? Начинаете это осмыслять. То есть душа начинает усвоить эту информацию, уплотнять ее в душе, упаковывать, чтобы потом душа могла это дать менталу на расшифровку. А если вам это некомфортно, неприятно, вы что делаете? Все. Вы в душу это не допускаете. То есть душа говорит, мне это не соответствует. И чакра открывает, что делает, это все просто сбрасывает из себя. И таким образом, она может не сбрасывать, если вы в нее напихали сильно, потому что иногда могут вот так вот замирать лепестки. Иногда может чакра в ступор войти. То есть вас испугали. И какие-то чакры могут просто вступорить. Вы находитесь, я в печали, оставь меня старушка, я в печали, да? Это вот какие-то чакры в ступоре. Иногда вы сидите тупо, ничего не хотите. Вот у меня бывает после сеанса, ты иногда придешь, так тупо сядешь, телевизор включишь и ничего не хочешь. Просто все, пресыщенность полная. Тело даже иногда надувается от влаги, которую пьешь, а не выводится. То есть записывается, а потом начинается, это как... Смеюсь, но у меня традиция после ваших синтезов добраться до Екатеринбурга, купить 3 литра кваса, сесть в поезд и этими 3 литрами оттянуться. Ни чай, ничего, вот квас. Пенный напиток очень хорошо все начинает выводить. У вас просто квас вкусный продается, камышловский. Нигде такого не встречал. Вот у вас натуральный такой классный квасок. Вот, поэтому даже находишь специально напитки нужные, чтобы, скажем так, позволять чакральному аппарату чиститься в том числе. Поэтому мы завтра еще поговорим, к этой теме вернемся. Есть методики чистки чакры, их надо периодически, в общем-то, применять. Потому что если вы не будете применять, чакры будут зашлаковываться. Зашлакованность чакры будет приводить к бедности восприятия. Некоторые части будут не чувствовать. А представляете себе нечувствительные части? Это ступор. Часть не действует. Она говорит вам, оставь меня. Я не действую. Я пока пресыщена. И надо иногда, в общем-то, стряхивать. Поэтому идете ночью, из-за угла кабель выскакивает огромный. Да! У вас так, хоп, все души сбежали из чакры. Все, сразу чакры. Фу! И опять начали работать. Душа возвращается, говорит, фу, наконец-то тут место появилось свободное. Поэтому по жизни так и бывает. Нам устраивает жизнь тряточку иногда, чтобы нас вот именно подчистить в том числе. А можно это делать сознательно. Кто вам мешает? Сходить туда, куда вы не ходили. Сделать то, чего вы не делали. Не потому, что вляпаться по уши в это, а просто. Я всегда жену уговариваю, ну давай ужастик посмотрим. Ну давай ужастик посмотрим. Долго приходится уговаривать. Ну когда посмотрим, главный нужный момент. Срабатывает. Не делай так больше. Я говорю, вот. Сразу другое чувство, это проживание. В общем, вот так вот. Друг с другом иногда веселимся. Всякое бывает. Нет, есть, конечно, методы более корректные, и их масса, и их надо делать. Ну, это об этом поговорим завтра. Значит, сейчас мы стяжаем 256 душ в явление цельной души человека метагалактики и стяжаем астральное тело человека метагалактики. То есть мы сразу стяжаем две позиции. Ночью вы с ними переспите, с этими позициями. Ночью пойдет гулять астральное тело. Души пойдут тоже по своим задачам, скажем так. Душа в дом, тело по астралу, каждый на свое место. Кстати, вот после этих стяжаний очень хорошо спится. У кого были проблемы со сном, обычно проблемы заканчиваются. Потому что если человек не спит, это проблема. Там есть элемент наказания какой-то души, который имеет место быть. И когда мы стяжаем большее количество душ и чакр, нам удается легче усвоить ту зашлаковку, которая в нас попала и никак не может уйти. Иногда просто попадает грубая энергия, ну, нас где-то, допустим, сильно достали. Бывает такое, вот ну плюнули в душу по полной программе. Бывает. Предали. И вот очень часто это предательство в нас сидит, мы не можем от него освободиться. Вплоть до опухоли в этих местах. Это загрязняет серьезно чакры. Поэтому стяжая новые организации, мы преодолеваем эти проблемы. Ну а завтра еще несколько примеров я покажу, что бывает вообще с душами, которые в сложностях находятся. Причем, когда вы... ну ладно, это завтра. Научитесь даже запах души другого человека чувствовать. Вообще прикольно, когда ты чувствуешь не физический запах, а душевный. Бывает и такое. Обычно пахнет, когда тухлица есть. С душком, как говорят. Душа с душком. Тоже такое бывает. То есть чего только не бывает по жизни. Ну, интересно просто жить после этого, когда ты это все различаешь. И относишься к этому естественно вполне. Просто шире возможности восприятия по жизни. Правильно, после этого начинаешь понимать, нужно ли не нужно взаимодействовать, как взаимодействовать, зачем, куда. Ну, то есть ты попадаешь на разные, скажем так, расставленные ситуации. Грамотнее их проходишь. Выжигаемся всем синтезом, каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, переходя в зал управления синтеза изначального дома, изначального стоящего отца, метагалактически на 4032 вышестоящее присутствие метагалактического проявления, развертываясь пред изначальными владыками Кутхуми Фаин в форме ипостаси третьего синтеза. Синтезируемся с хум изначальных владык, стяжаем 256 цельных синтезов изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на развертывание и реализацию выражения 256 душ, в 256 чакрах, 256 личного развития, человеками на галактике, каждым из нас и синтезом нас, синтезирующих и развертывающих, минимально 513 мерное, 258 присутственное, 4-мировое астральное тело метагалактического человека, каждого из нас. И выжигая стяженными 256 цельными синтезами изначально стоящего отца, преображаясь ими, мы синтезируемся с изначально стоящего отцом метагалактики, переходя в зал изначально стоящего отца, на 4096 вышестоящее присутствие интегралтического проявления, развертываясь в зале изначально стоящего отца, пред изначально стоящего отцом метагалактики в форме ипостаси третьего синтеза. Далее. Синтезируемся с формой изначально стоящего отца метагалактики, снижаем 256 синтезов изначально стоящего отца и просим изначально стоящего отца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 256 душ, 256 метагалактических чакрах, минимально природно 258 мерного метагалактического трехприсутственного астрального развития в синтезе 4 миров физического, тонкого, огненного изначально метагалактики Фа, действующего с обновленным ныне существующим душ каждого из нас этим. И синтезируясь изначально стоящим отцом метагалактики, мы стяжаем 256 душ. В явлении 256 видов цельной души человека метагалактики каждого из нас, развертывая 256 душ в каждой из 256 чакр, их минимально 642-мерного, 386-присутственного, 4-мирового, физически тонко-огненного изначального развития каждой души из 256 каждого из нас. И выжигаясь ими, преображаясь ими в синтезе 256 душ, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики и стяжаем цельную душу человека метагалактики, 387 присутственную, 4-мировую, цельную метагалактически проявленную каждому из нас и синтезом нас с собой. И выжигаясь ей, синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем астральное тело человека метагалактики, 259 присутственное, минимально 514 мерное, 4-мировое, физически, тонко огненное изначально синтез эволюционное, цельно метагалактически проявленное тело каждого из нас. И выжигаясь в синтезе 256 эманаций душ, 256 чакр цельной души человека метагалактики, астральным телом человека метагалактики, каждого из нас, выжигаясь им, преображаясь, развертываемся им, предназначаясь стоящим отцом метагалактики, собой, и выжигаясь этим, преображаясь, синтезируемся с хумой изначально стоящего отца метагалактики и стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас в целом, всем стяженным синтезом изначально стоящего отца. И выжигаясь этим, преображаясь, благодарим изначально стоящего отца метагалактики, благодарим изначально владыку Тхуми Фаин, возвращаемся в физическое присутствие, развертываемся цельным астральным телом в синтезе 256 чакр, развертываемся цельной душой человека метагалактики в синтезе 256 душ, фиксация их выражения астральным телом человека метагалактики 259 присутственно, 514 мерно, минимально, 4-мировой синтез эволюционно цельный метагалактически проявленный физически собой. И выжигаясь этим, преображаясь этим, эманируется стяженный, возожженный в изначальный дом изначально стоящего отца. Далее эманируя подразделение Теофа и Дива 186 изначальности, филиалом дома отца Север-Уральск. Далее эманируем в изначальный дом изначально стоящего отца каждого из нас и выходим из практики. Аминь. Вот буквально секундочку. Сейчас почувствуйте, что стало легче. Просто души начали впитывать то, что собирали чакры все эти часы. А до этого душ не было, они впитывались все в тело. И усваивали проживанием физического тела. чакры начали работать, начали отдавать это душам, это перерабатывает души, и вам достается чистое астральное тело по итогам. И мы его стяжали с вами второй эволюции, другой верности. Потому что человек в этой галактике минимально идет второй эволюции. Я не стал специально рассказывать про эти верности, чтобы вы вошли в чистоте без разумных высчитываний. Правильно, неправильно посчитал. Я посчитал правильно, на второй эволюции. Вот. Поэтому завтра мы к этому еще вернемся. И взяли мы с вами минимально так, как положено отцом для наших большинства. А то говоришь цифры этих мерностей, у всех сразу, как много. И разум начинает уже мешаться.
Кликал много. У меня тоже.
Батарейка, наверное, села.
Наверное.
Не до конца.
Ну, я записала. Да.